Так, коллеги, давайте начнем. У нас сегодня круглый стол, который проводит юридический институт МЛОГОС при поддержке издательской группы «Закон» и портала «Закон.ру». Прежде чем я представлю наших спикеров, несколько организационных вопросов, на которые хочу обратить внимание. У всех есть такая анкета, которую мы разработали для такого мониторинга мнений по данному вопросу. Если кто-то не заполнил еще графу «Ваше мнение до», я предлагаю сейчас перед началом ее заполнить. А в конце круглого стола большая просьба уделить минуту, заполнить ваше мнение после, и чтобы мы посмотрели, вообще меняется ли мнение, и вот как дискуссия влияет на суждение тех, кто не имеет однозначного еще пред какого-то однозначной точки зрения по данному вопросу. И по окончании...
Одежду будут только тем, да, кто изменил.
Кто сдал. И по окончании мероприятия просьба сдать вот эти анкеты на стол, где вас регистрировали, положить их просто там. Мы их потом соберем и какую-то статистику постараемся опубликовать. Видеозапись этого мероприятия будет опубликована на нашем сайте юридического института МЛОГОС и портале Закон.ру. Ну, теперь можно, наверное, перейти к содержательной дискуссии. Я бы хотел представить наших сегодняшних основных спикеров. Это Безенко Роман Сергеевич, кандидат юридических наук, начальник управления частного права Высшего арбитражного суда. И Иванов Олег Михайлович, вице-президент Ассоциации региональных банков. Сегодня я тоже там небольшую лепту постараюсь внести в дискуссию. Формат работы у нас будет такой. Вначале мы обсуждаем общую часть, пытаемся подискутировать на тему выработки общих критериев подхода российской судебной практики к вопросу о пределах свободы договора в контексте банковских комиссий. Уделим на это, может быть, около часа. И дальше постараемся подробно обсудить каждую комиссию, про и контра их легализации, применительно договоров корпоративного кредитования и применительно договоров потребительского кредитования. Вы тоже, я вам предлагаю активно участвовать в дискуссии, когда я буду говорить о том, что можно задавать вопросы или как-то активно вовлекаться, да, всем предлагаю задавать вопросы. Здесь зал такой компактный, поэтому единственная просьба поднимать руку или как-то сигнализировать о том, что хотите задать вопрос. Ну вот, собственно говоря, все вводные слова. Итак, я представляю слово Роману Сергеевичу Безенко. Минут 10-15.
Да. Спасибо большое. Коллеги, добрый вечер. У нас проблема банковских комиссий, она как-то вот так вот волнообразно существует. Лет, наверное, 5, нет, ну не 5, конечно. Года 3 назад, когда я впервые Высший арбитражный суд стал заниматься проблемой комиссионного вознаграждения, эта тема вызывала такие очень жаркие дискуссии, и очень много всяких копий сломано было. И президиум ВАС дважды обращался к проблеме комиссионных вознаграждений банков в договорах потребительского кредита. И одно дело было рассмотрено в отношении комиссионного вознаграждения по договору кредитования с коммерсантом, с субъектом предпринимательской деятельности. Это дело Банк Москвы против предпринимателя Семенова. Если не память изменяет, то всего, то есть у нас сейчас есть 3 постановления президиума у вас по этому вопросу. Но, конечно, здесь, наверное, есть еще большое, ну, большое влияние оказало 2 разъяснения Высшего арбитражного суда. Это информационное письмо номер 146, обзор по судебной практике споров между банками и Роспотребнадзором. И обзор номер 147. Это обзор судебной практики по спорам между банками и заемщиками, коммерческими организациями. Давайте я постараюсь вкратце, может быть, изложить существо позиции президиума у вас по вопросу комиссионного вознаграждения и выдвинуть какие-то аргументы теоретического характера в пользу того подхода, который был занят высшей судебной инстанцией. Впервые вот президиум обратился к вопросу комиссионных вознаграждений банков в 2009 году в деле «Пермский Сбербанк против Роспотребнадзора», и в том деле обсуждалась комиссия за ведение судного счета. И в ноябре 2009 года президиум разрешил это дело, и в постановлении как раз вот впервые президиум пришел к выводу о том, что ведение судного счета не представляет собой оказания заемщику, гражданину услуги, и поэтому установление комиссии за ведение судебного счета неправомерно. Но аргументация вот по этому первому делу, она довольно скупая, и намного более подробно президиум ВАС объяснил свою позицию в марте 2010 года в деле «Русский банк развития против Роспотребнадзора», когда опять же встал вопрос о допустимости комиссионного вознаграждения, и это было вознаграждение тоже за ведение судного счета. Президиум опять подтвердил эту прежнюю позицию о том, что ведение судного счета – это элемент внутреннего учета банка, заемщик от этого не получает какого-либо блага. И вот в этом деле как раз президиум так вот довольно генерально высказался в том смысле, что там, где нет блага, там не может быть и платы. Вот, собственно, вот это вот главный тезис, который был положен в основу всей дальнейшей практики по банковским комиссиям. В чем, ну, наверное, такой вот рацио этого принципа, в чем обоснование? Здесь, наверное, надо иметь в виду, что сделки, которые совершаются в обороте, бывают, по большому счету, двух типов. Это первое – сделки обменные, когда одно лицо предоставляет другому какое-то благо, какое-то предоставление, а за это получает вознаграждение. И второй тип – это сделки, где нет обмена, то есть дарение, когда одно лицо без встречного предоставления другому лицу передает имущество, освобождает от долга, ну, там, и так далее. То есть, строго говоря, вот мы имеем такую позицию в гражданской правовой конструкции обязательств. Либо ты мне что-то даешь, и я за это тебе плачу, либо ты мне ничего не даешь, а я тебе плачу, потому что я хочу тебя облагодетельствовать, потому что мне есть анимус донанис, намерение облагодетельствовать. В различных правопорядках вот эта вот идея, она реализована по-разному. Насколько я могу судить, судя вот потому, что я читал, и то, что я видел и слышал, идея о том, что плата всегда осуществляется за какое-то предоставление, она выражается, ну, не знаю, допустим, у французов в теории каузы обязательства, каузы предоставления. У англичан это концепция consideration. Да, и необходимость встречного предоставления для того, чтобы было связывающее обязательство. У немцев это называется Leistung, когда плата может быть только за то, что вот тебе предоставляется в качестве предоставления, в качестве блага. По большому счету, президиум вот этот универсальный вывод, он как раз его и сформулировал вот в этих делах, и особенно четко прозвучало в деле Русского банка развития. Там, где нет блага, там не может быть и платы. Можно, конечно, уточнить, что плата может быть, если встречного блага, встречного предоставления не было, но ты хочешь облагодетельствовать, ты хочешь оказать дарение. Ну, понятно, что существо комиссии и дарение – это, в общем, такие две вряд ли пересекающиеся вещи, поэтому я думаю, что всерьез обсуждать то, что комиссия может быть без предоставления, так на манер дарения, я думаю, было бы, наверное, неправильно. Дальше, что происходит? Принимаются вот эти вот два обзора, которые я назвал, обзор 146 и обзор 147. В этих документах по-прежнему сохраняется подход высшей судебной инстанции к комиссионным вознаграждениям, основанный на принципе «там, где нет услуги, там не может быть и платы». Но в случае с потребительскими кредитами, мне кажется, в обзоре 146 впервые довольно четко в нашей практике прозвучала, ну, вот, наверное, такая очень важная, я бы даже сказал, наверное, центральная идея потребительского кредитования. Она связана с тем, что договоры потребительского кредита были оценены высшим арбитражным судом как договоры присоединения. В отношениях между банком и заемщиком высший арбитражный суд подчеркнул, что важнейшее значение имеет информационная открытость и возможность заемщика точно понимать, что за условия, кредитные условия кредитного договора, в том числе ценовые условия, какие ему предлагаются. И здесь, мне кажется, вот определенные ограничения как раз вот именно договорной свободы проводятся в рамках идеи о том, что информационный дисбаланс между банком и заемщиком, он, ну, все-таки, наверное, имеет место, и затуманивание ценовых условий кредита – это явление, ну, такое современного сегодняшней банковской практики. Не секрет, что низкая процентная ставка используется в целях вот такого создания привлекательного образа банка в рекламе для того, чтобы привлечь внимание клиента. А впоследствии я, ну, опять же, смогу судить по своему личному опыту общения с коллегами, которые занимаются продажей банковских кредитов. В банках я неоднократно был предметом их различных атак, в общем, и в аэропортах и так далее. Вот один есть банк, который очень любит это делать в аэропортах почему-то. Вот. И я так понимаю, что специально обученный человек, обученный техникам продаж, он, в принципе, может убедить такого среднестатистического российского гражданина заключить кредитный договор без каких-либо особых, в общем, таких напряжений. Да? И поэтому принципиально важно понимать, что ценовая составляющая в договоре потребительского кредита не может быть, ну, так вот условно, размазана по различного рода комиссионным вознаграждениям. Желательно стремиться к тому, чтобы заемщик понимал, каков процент, под который он берет деньги взаймы у банка, и чтобы этот процент не расползался по различного рода комиссиям, которые, ну, в общем, так скажем, не всегда очевидны. Я предвижу вознаграждение о полной стоимости кредита, но, опять же, договорная практика, так скажем, доведения до заемщиков полной стоимости кредита в нынешних российских условиях у меня лично вызывает только усмешку. Да, и я прекрасно понимаю, что ни один банк сегодня не придерживается таких честных стандартов раскрытия полной ставки, полной стоимости кредита, как это принято, ну, в развитых правопорядках. Я имею в виду, когда на первой странице договора самым крупным шрифтом в верхнем правом углу в рамочке подчеркнутой площадь, которая не менее там, 5% стандартного листа формата А4, этого никто не делает. Да, это в лучшем случае ПСК, это какое-нибудь там 7-е или 8-е приложение в большой стопке документов, которые, ну, в общем, я не знаю, я не уверен, что заемщики до тут доходят. Вообще не уверен, что они что-либо читают, кроме красивых рекламных картинок, где красивые девочки, там, успешные люди, и они, в общем, занимаются тем, что рассматривают эти красивые картинки. Но это вот общее негативное отношение к комиссиям в потребкредитах, оно, конечно, не должно автоматически перекидываться на комиссионные вознаграждения в сфере кредитования коммерческих организаций. И здесь я, ну, готов, не знаю, абсолютно согласиться с тем, что идея свободы договора в B2B сделках – это основная частноправовая ценность, и действительно ограничение свободы договора в этом случае должно быть очень как-то серьезно обоснованно. Но в чем специфика практики ВАС по комиссионным вознаграждениям именно в B2B сделках, в B2B кредитовании? Здесь по-прежнему Высший арбитражный суд остался на принципе там, где нет блага, не может быть и платы. Но я еще раз подчеркну, что, на мой взгляд, это какой-то фундаментальный общеправовой принцип, от которого право, ну, гражданское право вообще в принципе не может отказаться. Я позволю себе привести ряд примеров, когда идея свободы договора отступает перед какими-то вот такими фундаментальными, принципиальными началами гражданского права. Ну вот, например, мы с Артемом как-то обсуждали, а может ли быть, допустим, бессрочная аренда, по которой у сторон нет права одностороннего отказа от договора? Ну, наверное, вряд ли правильно, потому что это противоречит вообще сути срочного пользования чужой вещью. Другой пример. Мне вчера мой коллега Михаил Церковников показал очень красивый. Я, кстати, про него забыл, но это очень красивый пример. Например, в кодексе у нас императивно установлено, что нельзя в договоре купли-продажи ограничивать ответственность за эвикцию. То есть, когда ты продал, у покупателя вещь забрали, ты должен отвечать, а ты не можешь эту ответственность ограничить. Почему? Ну, потому что в противном случае будет не купля-продажа, это будет совершенно непонятно, что такое. И законодатель, понимая, что вот есть такой принцип, что купля – это меновая сделка, там, благо, за нее деньги. Законодатель не дает здесь, он в этот огород, он свободу такого козла под именем свободы договора, он туда не запускает, да, он его ограничивает. Еще один пример – это ограничение абсолютно подстативных условий на стороне должника. Да, тоже законодатель не допускает этого, причем ни в одном правопорядке, насколько я понимаю, не допускается. Почему? Ну, потому что это настолько изменяет, да, корежит существо обязательства, что оно перестает быть обязательством. То есть, видимо, вот этот вот принцип, что там, где нет блага, не может быть и платы, он, наверное, может быть отнесен вот к числу таких вот фундаментальных частно-правовых столпов. Но с коммерсантами все-таки высший арбитражный суд в одном моменте он, так скажем, допустил признание комиссионных вознаграждений по тем комиссиям, которые установлены за то, что не является благом для заемщика, то, что не составляет встречного предоставления. Я имею в виду ситуации, когда комиссия устанавливается за то, что не представляет собой встречного предоставления, в общем, заведение судного счета, но при этом комиссия, механизм подсчета комиссии очень напоминает там проценты. В ситуации, когда комиссия устанавливается как процент от остатка задолженности, он уплачивается периодически. И в данном случае, ну, очевидно, что нет необходимости упрекать банк или там заемщика, или их обоих одновременно в том, что они хотят извратить там существо каких-то великих цивилистических конструкций, а просто вот они так неудачно назвали процент за пользование кредитом. И как раз в обзоре 147 вот этот принцип о том, что комиссионные вознаграждения, установленные за то, что не представляет собой благо, да, самостоятельную услугу, в широком смысле благо для заемщика, но механизм подсчета комиссии аналогичный подсчету процентов, президиум вас рекомендует судам исходить из того, что это проценты, да, и видеть в таких условиях просто притворные условия о проценте. Ну вот, наверное, вкратце я описал суть подхода, который сегодня есть в практике судов, и, ну, наверное, я на этом готов коллегам передать слово.
Спасибо большое. Олег Михайлович, вам слово.
Спасибо. Спасибо большое. Я даже подготовил презентацию, но прежде я бы сказал, что я во всем с Романом согласен.
Во всем?
Нет, абсолютно во всем. Абсолютно во всем, что он сказал.
Ну, так неинтересно.
Я боюсь, что здесь я уничтожу в каком смысле интригу. А термин «нет блага, нет платы». Я думаю, что никто из собравшихся здесь вот такой позиции, наверное, чуть ли из банкиров, люди, которые очень конкретные, люди деньги делают, никто не рискнул с этим спорить. И более того, я бы даже сказал, что что идея комиссионного вознаграждения или комиссии мне тоже совершенно не нравится. Только, может быть, я уточню, мне не нравится она как минимум изначально терминологически, и мне кажется, что здесь и суды, и, может быть, даже и банки, они стали в каком смысле заложниками терминологии, и стали пытаться увидеть вот в этом комиссии вознаграждение за нечто, чего в этом термине нету, и изначально не планировалось включать. Но, наверное, мы должны начать с некоторой экономики. Было бы неправильно, наверное, вопрос, связанный с ценообразованием, такую очень экономическую категорию, рассматривать за пределы некоторых экономических концепций. Я здесь рискнул начать некоторое свое юридическое изложение с двух графиков чисто такого финансово-экономического свойства. Вот на этом графике время-деньги, да, шкала нижняя – это шкала временная, верхняя шкала – это такая условная рублевая. Я попытался изобразить расходы кредитной организации, которые она несет при выдаче кредита. В данном случае совершенно не важно, о каком кредите идет речь. Но все расходы я условно разделил на две части. На расходы, которые банк несет до заключения кредитного договора и после заключения кредитного договора. Вот эта спрятанная вертикальная ось как раз разделяет эти две части. Да? И пытался даже некоторую такую цветовую взять палитру, поскольку она в дальнейшем нам пригодится. Что мне кажется важным на этом графике, по большому счету, только одна графическая характеристика этого графика. В момент выдачи кредита расходы банка очень напоминают небоскреб, а в дальнейшем в процессе обслуживания кредита, ну, они мне напоминают такое цеховое, именно вытянутое помещение барачного типа. И таким образом вот вся географически эта картинка, она представляет собой вот небоскреб, прислоненный к длинному протяженному бараку, да, выражаясь таким художественным языком. А протяженная часть — это проценты, которые зависят от времени и которые могут начисляться очень долго в зависимости от срочности кредита. И часть, связанная с небоскребом, вот та... Те существенные расходы, которые несет банк в момент выдачи кредита, они тоже, в общем-то, распадаются на две такие заметные составляющие. Первая часть расходов, она связана непосредственно с выдачей кредита, с анализом документации заемщика, с выяснением его кредитной истории. И она даже может быть выражена в некоторых внешних платежах, например, в бюро кредитных историй. Но есть еще такая часть, которую очень хорошо знают банкиры, связана с формированием резервов. То есть банк должен зарезервировать некоторое количество денежных средств уже в момент выдачи кредита, в зависимости от тех ожиданий, сформулированных вообще центральным банком, от нормативно-правовых актов центрального банка, в зависимости от риска, связанного с данным конкретным кредитом. Например, по новой редакции 254-го положения, не побоюсь этого слова, в порядке формирования резервов на возможные потери по судам, при выдаче необеспеченного потребительского кредита такой размер резерва должен составлять 2%. То есть от выданной суммы кредита. И банку эти деньги где-то нужно найти. Теперь другая неприятность, которая подстерегает банк, особенно в сфере потребительского кредитования, с октября 2011 года заемщик получил право в одностороннем порядке расторгнуть свои обязательства, то есть, по сути, досрочно вернуть потребительский кредит. И здесь выясняется, что длина барака или длина вот этого зависящего от времени здания для банка заранее неизвестна. Она может изменяться совершенно произвольным образом за пределами желания и воли банка, исключительно исходя из желания заемщика. И таким образом наш зеленый квадратик, зеленая фигура имеет совершенно неизвестные размеры площадь. Более того, досрочный возврат кредита чреват для банка серьезными убытками, как минимум даже не связанные с недополученными процентами, а связанные с невозможностью получить тот доход, например, который банк первоначально планировал получить, в ситуации, когда, например, за прошедший период с момента выдачи кредита размер процентных ставок на рынке упал, и банк просто не имеет возможности разместить денежные средства с той доходностью, которую, вот, ему, например, обеспечивал кредит, ранее выданный кредит. Заканчивая экономическую часть, переходим к юридической части. И с точки зрения логики кредитная организация должна разработать тарифы на оказываемые ей услуги, да? Тут есть некоторая, я сразу скажу, юридическая неточность, да, мы будем спорить относительно того, является ли банковский кредит услугой, возмездным договором, возмездным оказанием услуг, он таковым не является, но ни для кого не секрет, что банки используют такое понятие, как банковский тариф, и, собственно, банковские тарифы – это попытка в одностороннем порядке установить некоторый способ определения цены за услугу, который бы, вот обратите внимание, возвращаясь к этому, да, мы теперь должны, как банк, нарисовать какой-то график получения платы за наши услуги, который бы сверху накрывал вот этот небоскреб, имеющийся в начале выдачи кредита, и вот этот барак, зависящий от времени, представляющий собой аннуитетные платежи. Обращаясь к фундаментальным правовым ограничителям, банк пытается найти в сфере государственного регулирования цен и тарифов какие-либо ограничения или что-либо ограничивающее его свободу ценообразования. Мы знаем, что в соответствующих постановлениях правительства и указе президента ни одна из банковских услуг не указана как услуга, цена на которую подлежит государственному регулированию. Вот цены на ЖКХ, на услуги естественных монополий, на лекарственные препараты, еще на сотни товарных позиций видов услуг регулируются государством. Ни одна банковская услуга не регулируется. Таким образом, при первом приближении мы обнаруживаем, что принцип свободы договора или свободы ценообразования пока никак не ограничен в сфере банковского кредитования. А при более подробном рассмотрении я бы хотел выделить три правовых режима формирования цены кредитного договора. Но прежде еще одно важное отступление. Обратите внимание, у нас ни в доктрине, ни даже в источниках вот понятие цены кредита или цены кредитного договора практически не встречается. То есть никто не оспаривает тезис о том, что статья 24 ГК о цене договора, ну, она должна к кредиту применяться так же, как и к любому гражданско-правовому договору, но вот такое понятие цена договора, а в скобочках, если вы посмотрите, в государственном регулировании у нас обычно используется термин цена в скобочках тариф. Да? Оно не нашло употребления в сфере банковского кредитования. И в этом как раз одна из существенных, если хотите, терминологических проблем. Итак, мы можем выделить три, с моей точки зрения, режима согласования цены. И это, если хотите, такая моя лепта в розданную вам таблицу. Вот в розданной вам таблице проведена дифференциация по темам потребитель-непотребитель. Да? То есть B2B, она такая экономическая, да? B2C. На самом деле мы можем согласовывать цену в индивидуальном порядке. И в качестве примера я привел бы здесь сферу крупных оптовых банковских кредитов. Классический пример – крупный многомиллиардный синдицированный кредит, все параметры, все условия которого, включая все ценовые условия, согласовываются с сторонами в индивидуальном порядке, и представляется, что здесь вот этот принцип свободы договора вообще является, и свобода ценообразования является абсолютно незыблемым. Вот то, как стороны захотят определить вот формулу по определению цены кредита, нет никаких оснований ни одного органа вмешиваться в их свободное волеопределение. Другая специфика, то, о чем мы с вами говорили, понятие банковского тарифа. Понятие банковского тарифа предполагает, что банк в одностороннем порядке определяет некоторую таблицу, в которой он каждому своему действию фактическому сопоставляет некоторую денежную сумму. Возможно, в последующем при определении цены в формуле ее нужно будет умножить либо на время, либо на количество раз, которые банк это действие произвел. И вот тут тариф тоже более скользкое и более поддающееся юридическому контролю понятие. Почему? Потому что у нас с вами есть 428 статья Гражданского кодекса, договоры присоединения, и здесь законодатель и, в общем-то, общая юридическая логика, в принципе, даже справедливости, если хотите, он заставляет нас попытаться как-то оградить свободу творчества банка, поскольку он здесь в одностороннем порядке исключительно формулирует условия договора, и он наделяет, Гражданский кодекс, эта статья наделяет суд правом вторгнуться в сформулированное одной стороной условия договора, если оно явно обременительно, если оно, в общем-то, мало похоже на существующие рыночные практики, для того, чтобы либо его изменить, либо вообще расторгнуть договор. И, наконец, еще одна, еще более сложная специфическая категория, но в данном случае третья, в договорах с потребителем. У нас существует большой массив, связанный с защитой прав потребителей, но обратите внимание, на мой взгляд, ну, с позиции или с точки зрения цены договора, он подвергся критическому изменению с принятием в октябре 2011 года поправок 809 и 810 статью Гражданского кодекса, которые наделили потребителям право досрочно погашать кредит. Вот на мой взгляд, вот это критическая позиция, который, правда, пока не нашел отражения никак в суде, критический вопрос, связанный со свободой банковского ценообразования. Вот я возвращаюсь на этот график и обращаю ваше внимание, что если банк, формулируя банковский тариф, захочет большую часть платы необоснованно сформулировать в виде вот желтого небоскреба, существенно занизив проценты, вот эту зависящую от срока часть, то очевидно, тем самым в сфере потребительского кредитования у него есть возможность экономическим образом практически элиминировать право потребителя, заемщика досрочно погашать кредит, поскольку он большую часть цены уже заплатит в момент предоставления кредита. Таким образом, неправильно, да, или очень ангажированно с точки зрения банка ценообразование, оно позволяет банку при недобросовестном поведении, по сути, лишить потребителя права на досрочный возврат кредита и сделать его просто экономически бессмысленным. То есть пункт 2 статьи 810 Гражданского кодекса. Таким образом, это еще одна возможность юридическая для суда, для органов, защищающих права потребителей, контролировать тарифы банков в сфере потребительского кредитования. А вот статья 16 закона о защите прав потребителей про навязанные услуги и общие положения, нарушающие право потребителей, на мой взгляд, они в наибольшей степени сейчас формально встречаются в мотивировочной части судебных решений, но на самом деле из них нельзя сделать вообще никакого вывода в части ограничивающей свободу ценообразования на стороне банка. Итак, ключевая точка для нашего рассмотрения сегодня является понятие банковского тарифа. Да? И нет блага, нет платы, никак не оспариваемый тезис, но к нему, что с моей точки зрения очень важно представить, что плата за благо, она вообще-то может составляться из двух слагаемых. Да? И, собственно, банковский тариф – это и есть описание вот того большого количества слагаемых единой цены кредитного договора, которую банк изначально намеревается сложить при определении единой цены кредита, единой услуги. Да? Теперь я бы сделал небольшой анализ, поскольку у нас постоянно возникают вопросы, например, с тем, с какой-то исключительностью кредита по сравнению, например, с договорами услуг или с договорами подряд. Напомню, что законодательство о защите прав потребителей, вообще нет никаких сомнений, что кредит рассматривается так же, как услуга, да? И законодательство о защите прав потребителей, ну, как минимум, да, в сфере любого договора подряда или договора услуг, хотя бы оставляет за оказателем этих услуг или за подрядчиком право компенсировать понесенные им убытки и расходы при любом развитии событий, в том числе при досрочном возврате. При отказе потребителя от договора, в случае кредита, вот этот отказ, он экономически выражается в досрочном возврате кредита. Представим крайнюю ситуацию потребительского кредитования на момент, при котором все комиссии за исключением процентов запрещены. Да? И у нас в цене договора потребительского кредита существуют только проценты, только зависящие от срока часть кредитного договора. Мы понимаем, что в этой ситуации возврат кредита заемщикам в следующую юридическую секунду после того, как кредит получен, не оставляет банков никакой надежды на компенсацию понесенных расходов. Ну, как минимум, на закрытие вот этих желтых и синих столбиков, представляющих собой небоскребы, я уже сказал, в той ранее нарисованной картине. Таким образом, даже исходя из экономической логики, в общем-то, опираясь на логику закона о защите прав потребителей, мы должны сконструировать или дать возможность банкам конструировать какую-то часть цены кредита, которая, очевидно, не является зависящей от срока кредита. Я называю эту честь непроцентной честью, вот она здесь выделена желтой. Но и, к сожалению, пока Гражданский кодекс не дает никаких зацепок, он позволяет опираться только на 421 статью Гражданского кодекса, связанную со свободой договора и в данном случае со свободой ценообразования. Обратите внимание, термина комиссии здесь нету вот в этом составе ценно-кредитного договора нигде намеренно, потому что непроцентная часть цены, называть ее комиссией за что-то просто в голову не придет, потому что это часть платы за тот же самый кредит. Там нету никакой другой услуги. Например, конкретный пример, комиссия за выдачу кредита, но мы будем обсуждать ее отдельно. Да? Это просто часть цены кредита непроцентная, не зависящая от его срока. А процент по кредиту, который упоминает Гражданский кодекс, 809 и 819 статьи, он, к сожалению, никак доктринально не определен, но мы видим, что, в общем-то, из всех законодательных судебных решений следующая очень специфическая часть кредита, вот ее ключевой критерий – это зависимость от срока пользования кредита заемщика. И никаких, как мне представляется, в Гражданском кодексе запретов на то, чтобы включить в банковский тариф и дальше, соответственно, в цену кредитного продукта часть цены, не зависящую от срока пользования кредита, в настоящий момент не существует, если мы подойдем к этому вопросу теоретически. Но в то же самое время, если вы посмотрите судебное решение или даже логика законодателя, то законодатель считает, что ничего кроме процентов по, ну, как минимум, потребительскому кредиту заемщик брать не может. И, к сожалению, в некоторых судебных решениях мы видим, что ничего, кроме процентов, кредитор брать не может. Банк вообще по любому виду кредитов брать не может. А возникает очень серьезная коллизия фактически в банковской практике. Теперь, возвращаясь к банковским комиссиям. Если мы хотим уйти от термина банковская комиссия, я здесь абсолютно поддерживаю Романа, вот комиссионное вознаграждение – это крайне неудачный термин, желательно, чтобы его вообще не было. Он появился в законе о банках и банковской деятельности за 3 года до того, как было принято гражданское законодательство. То мы должны были бы сказать, что с гражданско-правовой точки зрения комиссионное вознаграждение, являясь частью цены кредита, может быть либо авансовую плату процентов, либо вот то, что я сказал, не процентную часть цены, не зависящей от срока кредитов, либо компенсации издержек. Напомню, что, например, в договорах и услуг, и подряда цена соответствующих договоров формулируется как состоящая из 2 частей, из вознаграждения и компенсации издержек. И опять же, в моем понимании, не существует никаких гражданских правовых ограничений, чтобы вот такую структуру цены распространить на кредит. И только в одном случае, когда у нас помимо кредитной услуги банк оказывает еще какие-то иные сопутствующие услуги, у нас действительно появляется в цене вот этого смешанного кредитного еще с чем-то договора вознаграждение вот за эту перемешавшуюся услугу. И в моем понимании вот те решения, которые сформулировали суды, следует понимать следующим образом. По сути, термин «комиссионное вознаграждение» с этой идеологией нет услуги, нет блага, нет комиссионного вознаграждения. По сути, надо понимать следующим образом. Терминологически суд закрепил термин «комиссионное вознаграждение» за вознаграждением за сопутствующую услугу, которая может быть примешана в рамках смешанного договора к кредитной услуге. Ни при каких других обстоятельствах термин «комиссионное вознаграждение» употреблять не следует. Да? А все остальные виды плат надо называть какими-то другими терминами и использовать для этого какие-то другие гражданско-правовые формулировки. Я абсолютно согласен с Романом относительно вот той, я бы сказал, неподобающей роли, которая в российском банковской практике заняла полную стоимость кредита. Мне кажется, что это не вина банков, а это беда банков. И начинается здесь с недоисправленного закона о рекламе. У нас закон о рекламе не поправлен. Если во всех юрисдикциях, в которых полная стоимость кредита, действительно, вот та цена кредита, но уже переложенная в годовую процентную ставку, является единственной адекватной оценкой для заемщика, сравнительно мерилом стоимости кредита, а у нас в законе о рекламе по-прежнему говорится о договорной процентной ставке, вот тех номинальных процентах. начиная с рекламы, никакой специальной роли ПСК не обнаруживается. Ну и дальше в законе о банках и банковской деятельности о ПСК говорится тоже как-то вскользь, да, она является каким-то бесплатным приложением ко всем остальным ценовым условиям, но ровно так ее в банковской практике используют банки на 7 и на 8 страницах, как некоторые формальные показатели, которые нужно для отчетности перед центральным банком включить в стоимость кредита. Пример США, я его многократно применял, это ипотечное кредитование, 28 видов физ. Вот понимаете, я сейчас не возьмусь использовать слово комиссионное вознаграждение, видов плат, да, которые американские ипотечные кредиторы имеют право включить в стоимость ипотечного кредита в Америке. Да, и это все является частью цены. Обратите внимание, что это будет часть, то, что в американской терминологии называется charge. А вот как вот этот вот часть перевести на русский язык? Обременение заемщика. Да? Обременение заемщика. Вот какие у нас существуют в гражданском праве термины для того, чтобы вот объединить проценты, непроцентную часть цены кредита и все другие элементы банковского тарифа, только цена кредитного договора. Да? А на самом деле, если этот договор смешанный, то у нас обнаруживается, что в этом чарджи еще и плата за ведение счета, но еще и платы по сопутствующим договорам, например, договору страхования. Теперь я бы хотел... Есть у меня вот 3 минуты?
Примеры
уже нету.
Практически нет.
Но, знаете, я бы теперь хотел, с моей точки зрения, некоторым таким историческим, коротким методом, если хотите, да, методом исторического толкования объяснить, почему практически во всех гражданских кодексах, включая российский, в гражданском кодексе упоминаются проценты, а никаких других элементов банковского тарифа не упоминается. А проистекает это из такого феномена, как запрет ростовщичества, который пришел к нам из Библии. Да? И, по сути, в светском законодательстве только в 1545 году в Англии впервые было узаконено право кредиторов взимать проценты. Проценты, как некоторую плату за кредит вообще, зависящую от срока. Тогда не было ни расчет, ну, вот, ни в нашем понимании счетов, ни тем более банковских резервов, ничего вот из того сложного набора цветов, цветовой диаграммы, которую я вам показал. Единственным способом светским образом узаконить взимание процентов, то есть пойти наперекор библейским запретам, было принятие закона, в котором явно было написано, что проценты по займам брать можно. И, в общем-то, на протяжении 500 лет вот этот термин, вот эта идея о том, что проценты по займам брать можно, кочует из всех законодательств, дальше это попало в австрийский кодекс, потом в германский, потом в французский, потом в германский, потом в российский. Да? То есть идея состоит в том, когда мы говорим о том, что заемщик может по договору займа или по кредитному договору взимать проценты, это означает исторически, что законодатель не имел в виду, что кроме процентов он ничего другого взимать не может. Он хотел сказать только то, что библейские запреты, вот как король Генрих VIII, в отношении договоров займа больше не действуют. Вот можно взимать эту плату, которая, в общем-то, взимается кредитором или взаимодавцем ни за что. Вот просто взаимодавец отдал некоторое свое имущество, имущество работает на благо заемщика, а взаимодавец лежит на печке. И это с точки зрения библейских запретов несправедливо, но в развитой капиталистической экономике это единственная возможность создать рынок капитала. А, к сожалению, дальше вот сказать в явном виде в отношении кредитных договоров, договоров займа, о том, что это не только проценты, но это сложные банковские тарифы, или тарифы, которые создает взаимодавец, законодатель не удосужился. И, в общем-то, такая же проблема, например, постигла и германских банкиров. То есть в германских законодательстве ровно та же самая формулировка. Там упоминаются только проценты, Но это не помешало германским, в данном случае речь идет о правоведах, поскольку мы говорим о доктрине, развить концепцию банковского тарифа, увидеть, что помимо процентов взимается большое другое количество вознаграждений по тем же самым кредитным договорам, ну и дальше это приведено было до совершенства уже американскими правоведами с 28 видами комиссий. Еще одна наша родовая травма, это уже последний штрих, это то, что мы получили в советском праве. А в советском праве не было никакого рынка капиталов, слово «капитал» это было вообще капиталистическим порождением, поэтому не было никакого договора займа или договора банковской ссуды Госбанка. Это, по сути, был такой директивный документ, все условия которого формировались Госбанком, а процентная ставка устанавливалась... Исключительная перемена платы за кредит устанавливалась постановлением Совета Министров, причем по некоторым банковским судам могла составлять 0% годовых. Таким образом, 70 лет советское банковское право развивалось в парадигме того, что проценты являются единственной платой за банковскую ссуду, но просто потому, что так был устроен абсолютно нерыночный договор банковской ссуды в советском праве. Отсюда вот такая вот, ну еще раз, мне кажется, ментальная травма российских юристов. В хорошем, как бы, у нас много огромных таких вот проявлений, когда вот капиталистическое банковское, капиталистическое просто гражданское право, оно страдает, по-моему, Владимир Владимирович назвал это атавизмами, рудиментами советской правовой системы в каком-то из своих выступлений. Рудиментами российской правовой системы. Извините, ради
бога. Спасибо большое, очень интересное выступление. И спасибо отдельно за подготовленную презентацию. У нас редко выступающие на наших круглых столах спикеры готовят презентацию. Это очень приятно. Действительно позволяет лучше понять аргументы, которые спикер использует. Но я здесь дальше выступлю сам, небольшим докладом, как я вижу эту себе проблему. Буквально в пределах 10-15 минут. Мое мнение такое, вот для того, чтобы начать разбираться, насколько действует принцип свободы договора в сфере банковских комиссий, нам нужно определиться вообще, ради чего нам свободу договора ограничивать. Вот Роман Сергеевич абсолютно верно сказал, что свобода договора – это базовый принцип, вообще фундаментальный принцип частного права. И не только частного права, но и вообще основной движитель рыночной экономики. Поэтому во всех развитых странах действует такой очень простой подход к решению проблемы предела свободы договора. Свобода договора презюмируется. Для того, чтобы ее ограничить, нужны очень веские, серьезные аргументы из области политики права в первую очередь. Я не скажу, что из области догматики права никогда аргументы не бьют свободу договора. Иногда бывает и такое, но это очень редко. И, как правило, если покопаться в этих догматических соображениях, за ними всегда стоит и соображение политики права, причем очень фундаментально. Поэтому бремя аргументации, а это вытекает из идеологии презумпции свободы договора, бремя аргументации всегда лежит на том, кто предлагает свободу договора ограничить. Если мы уйдем от этой модели принятия решения, то у нас вообще закончится нормальная рыночная экономика и нормальное частное право. Если каждый раз ad hoc будем решать, что здесь запрещать, что разрешать. Кто будет запрещать и кто разрешать? Государственные органы? Кто здесь может поручиться, что государственные органы вообще движутся благородными целями в своих регулятивных наскоках на рыночную экономику? Я, честно говоря, таких, скажем, убеждений и мнений не имею. Как минимум на один благородный регулятивный заскок мы найдем 5 абсолютно неуместных, непродуманных и зачастую корыстных, а каких-то иных неблагородных попыток что-нибудь там порегулировать. Очень часто эти регулирования заканчиваются абсолютно непродуманными, непросчитанными побочными эффектами, которые потом расхлебывает вся экономика. Поэтому, если мы не уверены, мы ничего ограничивать не должны. Рынок сам все урегулирует, а если мы уверены, мы должны привести аргументы, подумать и действительно вводить эти ограничения, потому что, ясное дело, я далек от рыночного фундаментализма. Понятно, что далеко не всегда рынок регулирует сам себя достаточно эффективно. Давайте тогда посмотрим, а какие цели ограничения свободы везде выделяются. Их немного. Первая цель – это защита публичного порядка, основ публичных каких-то интересов. А второе – защита основ, фундаментальных основ нравственности, ну, как сделка в обращении в рабство, например. Кстати, вот проценты запрещались долгие годы именно на этом основании, так как они считались попирающими фундаментальные этические и религиозные стандарты. Но теперь мы живем в другом веке, можно вернуться к тому времени. Некоторые коллеги, занимающиеся мусульманским правом, исламским правом, считают, что в этом будет большой плюс. Я не готов сейчас утверждать. Но по крайней мере, вряд ли кто-то решится сказать, что в сфере банковского кредитования там комиссии, о которых мы непосредственно говорим, попирают основы нравственности. Публичный порядок тоже вроде бы никак не попирается, хотя здесь есть некоторые аргументы. Может быть, сегодня кто-то из коллег присутствующих как-то подскажет, потому что звучали аргументы о том, что комиссия – это способ там как-то оптимизировать налогообложение. Мне говорили некоторые коллеги, что здесь какие-то манипуляции с публичным, пруденциальным надзором. Я не знаю, я не уверен, что это так, но интересно, кто-то скажет. Пока я этого не знаю, я исхожу из того, что этот аргумент не работает. Что остается? Остается очень важное основание, третье основание ограничения свободы договора – защита третьих лиц, так называемое блокирование негативных экстерналей. Далеко не всегда сделка, которая выгодна обоим сторонам, как говорят экономисты, влечет в улучшение по Парето для этих сторон, является столь же безобидным для третьих лиц, которые в сделке не участвуют и согласия которых на сделку не спрашивают. Давайте подумаем, комиссии здесь, собственно говоря, каким-то образом чьи-то интересы третьих лиц ущемляет, я тоже этого не вижу. Остается последний аргумент – защита справедливости договора и содержания договора. Но в развитых правовых системах, я думаю, это фундаментальный вопрос, о котором мы сегодня, наверное, вокруг которого крутиться. Защита справедливости договора – вещь очень тонкая, потому что такое справедливость, сколько человек, столько и мнений. Какая справедливость здесь имеется в виду? Коррективная справедливость по Аристотелю и Аквинскому или дистрибутивная справедливость? Я думаю, большинство регуляторов даже не знают, чем они различаются. И вопрос очень интересный, какая справедливость, что здесь справедливо, а что несправедливо. И поэтому большинство правовых систем в вопросах обеспечения справедливости договора действительно идут на ограничения, но локализуют эти ограничения в сегменте, где есть слабая сторона договора. В силу тех или иных причин имеет место некая слабая сторона, которую с точки зрения этики регуляторы хотят защитить. Работник по трудовому договору, клиент, монополиста, потребитель в договоре с коммерческой организацией. Другой вопрос, что экономисты, например, зачастую говорят и бьются годами, что нет смысла здесь с точки зрения экономики защищать потребителя, потому что все равно он за все платит, за любые попытки ограничить свободу договора. Это вопрос очень интересный, тут и можно спорить очень долго. Но, по крайней мере, в дескриптивном плане надо признать, что и везде, и в Европе, и в США, где есть такое регулирование потребительских отношений, о котором даже нам еще и не снилось вообще, эти европейские директивы о борьбе с несправедливыми договорными условиями, или по недавней принятый американский закон о регулировании кредитных карт, там огромное количество ограничений свободы договора, которых у нас нет. И защищают слабую сторону. Тоже продумано, просчитано, но иногда ошибаюсь, но как минимум локализую эти ограничения в этой сфере. Возвращаемся к комиссиям. Ну вот, пожалуй, единственный аргумент, который здесь стоит обсуждать, применительно ограничение свободы договора. Давайте посмотрим. Вначале B2C контракты, потом B2B. В B2C контракт, в контракт потребительского кредитования, банковские комиссии нужно ограничивать. Вопрос интересный. Есть серьезные основания считать, что определенные ограничения здесь оправданы. Я постараюсь привести аргументацию, которая сейчас широко представлена в американской правовой науке по этому вопросу. Вообще, по вопросу о допустимости и оправданности ограничения свободы договора в потребительский кредит. Вот где-то начиная с 90-х годов в правовую науку стала активно вовлекаться так называемая поведенческая экономическая теория. Вот behavioral economics стала таким движителем нового направления в правовой мысли, которое теперь обозначается в Америке как behavior-экономический анализ права. В его основе лежит идея о том, что люди нерациональны зачастую, их рациональность ограничена. Если классическая, неоклассическая экономическая теория, которая лежит в фундаменте современных взглядах о договорном праве, между прочим, мало кто об этом догадывается, но она лежит там, идея автономии воли опирается на идею рациональности субъекта этой воли. Так вот, эта идея исходила из того, что человек рационален, и он лучше, чем некий мегарегулятор какой-либо со стороны, знает, что ему нужно, и, как правило, чаще всего оказывается более рациональным, чем регулятор, который не защищает свои интересы, а здесь не чувствует потребности людей, и, конечно, при попытке урегулировать что-то всегда будет ошибаться. Так вот, но новое направление – путем анализа огромного количества эмпирического материала, полевых исследований, экспериментов, которые начали где-то с 60-х годов израильские, американские, европейские ученые в области экономики и психологии, показывают, что человеческая рациональность очень ограничена. Мы очень иррациональны. И многие феномены нашей реальной экономической жизни, начиная от постоянных кризисов, переоценки тех или иных рынков, провалов, неразумных ажиотажей на фондовых рынках, они объясняются во многом именно вот такой иррациональностью. Сейчас не будем перечислять все эти задокументированные многочисленными экспериментами отклонения от рациональности. Если будет интересно, можете погуглить, например, на тему bounded rationality или cognitive bias, когнитивные ошибки. Там в Википедии очень, очень удобно все эти когнитивные ошибки подробно описаны, там их несколько десятков. Так вот, одна из задокументированных особенностей человеческого мышления обычного человека, особенно непрофессионального игрока на том или ином рынке, это ограниченность возможностей сопоставления различных предложений по множеству параметров. К сожалению, человек, сопоставляя различные телевизоры там, или предложения банков и страховых компаний, способен при оценке и выборе учитывать буквально 2-3, по некоторым оценкам 4 показателя. Дальше он не способен просто из точки зрения своих познавательных способностей агрегировать всевозможные условия этих договоров, сопоставить их, перевести их в цену и сопоставить эти предложения, выбрав наиболее оптимальное для него. Такие способности зачастую отсутствуют даже у бизнесменов, если честно сказать. К сожалению, человек концентрируется на том, что американские специалисты в области поведенческой и экономической теории называют salient terms, то есть яркие условия, те, которые привлекают внимание. А вот non-salient, те, которые не яркие, их называют часто fine print или boilerplate. То есть вот эти мелкие условия об ответственности, о рисках, о форс-мажоре, о том, что юристы, даже профессиональные юристы при заключении договоров часто не читают, они не привлекают внимания людей. И люди, поведение потенциального потребителя, соответственно, эластично по-разному. Оно достаточно эластично по отношению к ярким условиям, что значит эластичное, потребитель реагирует на изменения в части ярких условий достаточно четко. И неэластично или очень плохо эластично по non-salient terms, по неярким условиям, которые просто он не способен принять во внимание. К чему это приводит? К тому, что рациональные коммерсанты, которые это все как раз прекрасно считают, получают очень интересные стимулы конкурировать. Оказывается выгодным жестко конкурировать по salient terms, например, цена, количество, сроки, ну то, что, ну возьмем кредит, да, то, что обычный потребитель способен учесть при сопоставлении различных конкурирующих предложений. Это стимулирует банки делать максимально выгодные, максимально яркие и удобные предложения, бывают большими цифрами на всех рекламных прокатах, 8% или 0%, ну видели, да, ну, каждый человек попадался на эту удочку. Вот ярко выделяется то, что привлекает, значит, тем самым банки снижают эти цены и делают все более и более привлекательные условия для потребителя, но свое забирается за счет ужесточения non-salient terms, потому что по ним потребители не реагируют, их поведение не эластично. То есть банк в итоге получает свое, но очень интересным образом манипулируя условиями договора, максимально ужесточая яркие и максимально делая привлекательным яркие условия и соответствующим образом ужесточая неяркие. Это касается не только банков, и страховых компаний, и любых вообще компаний, которые работают с потребителями. К чему это приводит? К тому, что потребители часто берут на себя обязательства, которые не просчитаны, которые не отвечают их в полной мере их интересам. Если бы они были оптимально рациональными, если бы эти издержки, которые на них возлагаются в части неярких условий, были бы перенесены в цену, еще большой вопрос, заключил бы он такой договор с такой процентной ставкой, в частности, или с такой страховой премией, или с какими-то другими ценовыми условиями по другим договорам. Отсюда возникает вопрос, стоит ли регулятору вмешиваться в эту, естественно, описанную в многократных исследованиях закономерность. Многие регуляторы зарубежные и ученые говорят, да, не все, но говорят, да, здесь как раз имеет место провал рынка, искажение конкуренции и эксплуатация, то, о чем Роман Сергеевич сказал, асимметрии информации, информационной асимметрии, которая приводит не только к несправедливому распределению выгод от сделки, но просто к рискам принятия на себя непросчитанных договорных обязательств, то есть к риску совершения неэффективной сделки, не Паретто улучшающей сделки, то есть сделки, которые не улучшают положение потребителя, потому что он думает, что она его интересам отвечает, а на самом деле не отвечает, так как он просто не взял в расчет эти скрытые условия. Поэтому я считаю, что здесь очень серьезный разговор нужно вести именно об этом. Когда как потребитель рационален, возможно, регулятору действительно стоит вмешиваться. Я, честно говоря, считаю, что стоит. И как бы некая презумпция здесь переворачивается. Если банк хочет что-то получить с потребителя, надо стараться загонять все его желания. У нас есть такое слово «хотелки», некоторые политики употребляют, да, бизнесмены. Но я бы употребил слово такие вот ожидания возмездности заложить в цену в виде процента. В то, что или в иным образом ярко выраженную плату, которую потребитель способен принять. И желательно, чтобы это было единое, не сегментированное, не разбитое на разные суммы плата, которые человеческое сознание обычного потребителя, студента или пенсионера способно оценить. Потому что когда происходит искусственная зачастую сегментация этой платы, может быть даже где-то и оправданная какими-то интересами банка, создается риск того, что человек просто не способен это все агрегировать в виде единого какого-то тарифа, который он на себя берет, принимая на себя такие обязательства по договору потребительского кредита. Поэтому презумпция здесь должна быть такая. Все в процент. Но эта презумпция, на мой взгляд, должна быть, конечно, опровержима, потому что в ряде случаев могут у банка быть вполне себе очень серьезные экономические соображения, которые оправдывают выделение этой отдельного элемента цены. Если эти соображения убедительные и они перевешивают те соображения о защите потребителя от эксплуатации информационной асимметрии, о которых я говорил выше, то тогда мы должны допустить такие банковские комиссии, такое сегментирование, оговорив это максимальной транспарентностью, и то, что делается за рубежом, обязание банки указывать эти все элементы цены на первой странице жирным шрифтом. Один из английских судей говорил, что есть такие условия договора, которые для потребителя должны выделяться красной рукой, указывающей на это условие, значит, на полях, значит, или там восклицательным знаком. Это, по-моему, лорд Деннинг, я не помню, кто-то об этом писал. Так вот, если уж мы на это идем, то по серьезным основаниям, опровергающим наши предыдущие соображения, и с ярким выделением. Что, давайте теперь посмотрим на... Например, я могу привести, например, вот компенсация банковских издержек, о котором говорил Олег. Но действительно, тут есть аргумент, который можно обсуждать. Например, при досрочном возврате. Мы сейчас исходим из того, что досрочный возврат есть, не ставим под вопрос саму эту модель. При досрочном возврате кредита в первый же день действительно банк, получается, понес издержки, которые ему не покрываются. Допустим, если это так, то здесь можно обсуждать о какой-то компенсации, которую потребитель должен банку заплатить. Но у меня возникает большой вопрос, что эта компенсация может быть заранее определена в договоре. Да, потому что если она в договоре определяется, это уже не компенсация. Ведь на тех в правилах о подряде, об услугах и так далее, там речь идет об издержках, которые нужно доказывать. Поэтому они о той цене, которая. Если мы говорим цена, которая фиксируется заранее в виде комиссии, то где гарантия, что она будет соответствовать этим издержкам? Вот. Поэтому здесь можно, по крайней мере, обсуждать. То же самое и некоторых других комиссий, в отношении которых я поставил «да», даже применительно потребительского кредита. Теперь давайте два слова скажем про B2B кредиты, корпоративные кредиты. А вот здесь, мне кажется, должна быть абсолютная свобода договора. Тут те соображения, единственно возможные, которые могут подкреплять ограничение свободы договора в потребительском кредите, они просто не действуют, они не работают. Нет никакого смысла защищать коммерсанта от того, что он не смог агрегировать разные показатели. Все он прекрасно способен посчитать. А если он не способен, рынок должен его, значит, заставить проиграть в рыночной борьбе из-за своей рациональности. Здесь никакого основания для патернализма вообще не существует. Даже несмотря на то, что ограниченность, может быть, конкуренции, какие-то другие аргументы, это не повод вмешиваться государству в сферу ценообразования. Поэтому здесь должна быть полная свобода. Я за любые комиссии, которые только предприниматели с банками договорятся. Здесь нет никаких поводов для ограничения свободы договора. В этом плане позиция Высшего арбитражного суда, мне кажется, прогрессивной, но отчасти половинчатой. Потому что зачем-то, мне кажется, это неправильно, Высший арбитражный суд сделал такой компромисс. Вот те комиссии, которые начисляются периодически, они рассматриваются как часть цены. А те, которые начисляются там одноразово, они почему-то не часть цены. А кто сказал, что проценты вообще должны быть периодическими? Проценты у нас могут уплачиваться единовременно при погашении кредита. Это встречное вознаграждение может быть уплачиваться как единовременно, так в виде ежемесячно начисляемого процента, так в виде какого-то аванса, который уплачивается заранее. Это все часть цены. Это вот та цена, общая цена кредитного продукта, цена договора, о которой стороны договорились. Я не вижу ни одного серьезного аргумента, зачем это нужно ограничивать. Аргумент нет платы, нет, значит, услуги, да, или нет блага, нет цены. Да. Хороший аргумент, тут можно тоже спорить, но я не вижу здесь места для этого аргумента, потому что благо есть. Просто цена выражена вот таким образом. Вот за судный счет мы хотели записать. Ну, записали. Ну, кто запрещает нам нашу цену за услугу банка, в кавычках, выразить таким образом. Часть в виде процента, часть в виде платы за ведение судного счета. Если публично-правовых аргументов нету против этого, то никакого повода ограничивать это нет. Если мы в виде единовременного какого-то платежа прописываем какую-то комиссию за выдачу кредита, например, но это наше право взять и авансировать часть той платы общей, которую заемщик должен банку заплатить, выплатить в виде такой комиссии. Мне кажется, такая редукция возможностей по установлению цен, она здесь просто ничем не оправдана. Нет никакого смысла упрощать договорную работу в сфере банковского кредитования. Тут нет никаких соображений для этого. По крайней мере, никаких других сферах мы это не делаем. Я думаю, нет никакого смысла запрещать нам в договоре расписать, что часть цены пойдет на то, что наши менеджеры будут улыбаться, например, клиенту. Но если мы так написали, ну, значит, так и написали. Тут плата не за это благо. Плата вообще за все встречное предоставление. Ее надо смотреть в агрегированном порядке. Вот встречное предоставление, что оказывается некая услуга, а как выделяется плата за отдельные какие-то элементы этой услуги. Может быть, даже вообще ни за какую не услугу, а за какую-то организационную операцию. Но в любом случае она пойдет в целом за эту услугу, она пойдет в расчет за то встречное благо, которое стороны обговорили. Я не вижу даже здесь никаких серьезных догматических соображений. Поэтому вот мне кажется, если мы начнем дифференцировать патернализм применительно потребительских кредитов и кредитов корпоративных, то мне кажется, мы достигнем какого-то оптимального регулирования. Но опять же, исходя из того, что в потребительском кредитовании эти ограничения должны быть не огульными, а тоже хорошо продуманными. Ну вот, собственно говоря, вкратце та позиция, которую я хотел изложить. Теперь у меня такое предложение. Есть у кого-то желание высказаться в отношении этих общих вводных, которые сейчас были озвучены, задать вопрос кому-то из докладчиков? Да, сейчас тогда Светлана микрофон передаст. Вы тогда пока подумайте, какие еще вопросы. И давайте минут 10-15 уделим, если будут вопросы, общим вопросам, но не забегая вперед, не вступая в обсуждение конкретных банковских комиссий. Светлана.
Вот пока микрофон дает, Артем, можно я уточню? Президиум вас не высказывался отрицательно по поводу разовых комиссий? Идея такая, плата разовая, бога ради, но если есть вот то благо, которое оплачивается.
Так
вот,
а то благо это и есть то, что заемщик получает.
У тебя прозвучало, что президиум вас отрицательно относится к разовым платежам.
Нет, не правда. Нет, я имею в виду, что президиум вас четко буквально смотрит, за это плата,
да.
есть благо, есть а благо, я предлагаю смотреть шире. Благо-то в целом есть, кредит выделили, вот за это благо часть цены выделена таким странным, на мой взгляд, образом. Но если стороны
для дурачков,
хотят,
для,
да,
договор для дурачков.
Ну
а
что?
Нормально, почему нет?
Так, вопрос?
Ну, тут скорее не вопрос, а скорее постановка проблемы. Дело в том, что и Роман Сергеевич, и вы, Артем Георгиевич, ставите вопрос так, что, ну, как политика у нас в государстве, да, мы поддерживаем бизнес без разделения, средний это бизнес, крупный бизнес, мелкий бизнес. Надо понимать, что какие-то определенные издержки для крупного бизнеса выглядят мелким, для среднего выглядят крупным. Вот. И говоря о том, что суды на месте принимают вопрос, что вот эта вот комиссия, она определена как некая процентная плата за кредит, и даже если это называется комиссия, то воспринимается как плата за кредит, суды на месте оценивают, да, это создает определенные сложности, скорее даже для средних банков, потому что не секрет, что с комиссиями за последние 5 лет мы уже видели 3 раза изменения политики. К чему это может привести? К тому, что в какой-то момент высший арбитражный суд опять поменяет или слегка сделает акцент в своей политике, и основные убытки принесут средние банки. Потому что крупных у них, как правило, так или иначе это заложено.
Спасибо. Ну это такое, по-моему, да.
На самом деле в том, что
общий вопрос.
Если уж мы вошли в этот путь, да, будем идти до конца, определять жесткие, я подчеркиваю, жесткие условия, какая комиссия устраивает, какая не устраивает и законодатели, и судебные органы, в противном случае идет игра в ворота в пользу крупных банков.
Спасибо большое.
Ну, я могу прокомментировать, мне кажется, наверное, неправильно вот вообще в принципе ставить вопрос, устраивает или не устраивает высший арбитражный суд та или иная комиссия. Потому что Минтранссоюз, собственно, все равно. Он решает споры. К нему пришли и сказали, вы знаете, вот мы вот тут договор заключили, вот он там такой-то, да. И суд взял и оценил. Вот в чем заключается отправление правосудия. Это не... вас это не регулятор там, комиссии, да, то есть нельзя сказать, что вот давайте вот вы нам скажите вот галочки, пусть вот вас поставят галочки, как вот нормально. Это нет, в принципе, неправильно. Неправильно. Такого нет. Так, еще вопрос.
Вопрос к Артему Георгиевичу по поводу того, что отношение предпринимательских договоров, что любая комиссия, которая... Ну вот, например, я сейчас специально немножко как бы до абсурда доведу, но просто чтобы мысль была понятна. Например, ну вот комиссия за рассмотрение заявки, ну, в принципе, ну, теоретически две равные стороны, да, точно так же и заемщик тоже он рассматривает, да, предложение банка тоже несет издержки, там, читает длинные договоры, там, зачастую там со многими ошибками, там, и юридическими, и грамматическими, и так далее, да. То есть он же не берет комиссию с банка, да?
А почему не берет?
Комиссию за получение.
Если у него переговорных сил будет достаточно, можете попросить. Это вопрос отношений переговорных сил, а это свобода рыночной экономики.
Да, я продолжу.
Это откат называется.
Да, соотношение сил как раз оно же может быть как сформулировано банком. Да? Комиссия за то, что я вот, такой великий банкир, одна минута времени которого стоит больше, чем вся ваша жизнь, вот снизошел до того, чтобы рассмотреть вашу человеку. Да? Ну, например, вот так вот сформулировали. Я к чему, что может быть все-таки пусть банки учатся формулировать комиссии так, чтобы было понятно, какое благо предоставлено. То есть действительно, ну иначе как, ну вот неужели мы в любой формулировке вынуждены будем признать, что ну они же предприниматели, да, ну вот так вот, да, ну то есть все-таки какие-то границы здравого смысла.
Ну вот смотрите, можно вам встречный вопрос задам? Там Ольге микрофон передать пока. Все, дайте микрофон, пожалуйста. Я тогда отвечу, просто пока микрофон будет идти в другую сторону. Вот. Пока микрофон будет перемещаться, я постараюсь ответить. Вот вы юрист, да? Вот представьте, вы работаете в юридической фирме. К вам приходит человек, говорит, у меня здесь такая проблема есть. Вот можете меня проконсультировать? И скажу, знаете, я такой, как вы сказали, богатый, умный, там, или да, крутой. Я говорю, мой час стоит $1000, я готов почитать вашу челобитную за $1000. Хотите? А дальше посмотрим вообще, возьмусь я, не возьмусь. Я не знаю, может там какая-то... какой-то криминал, я не возьмусь. Что, запрещать нам договориться на входе, что за рассмотрение вашей проблемы, вообще просто просчитывание ее, не оказывая никакую услугу, я заплачу и возьму с вас $1000. Почему нет?
Я не против, просто вопрос...
А вопрос в том, что...
Текст имеет ли значение все-таки? Потому что я так понимаю, вас позицию, что даже текст не имеет значения, да, того, как мы это...
Строим. Слова имеют значение.
Все-таки нейтрально или как? Вот, что вот значит? В такой
формулировке. Не знаю, слова, если они понятны, есть некое соглашение, в котором заранее написано, что банк готов рассмотреть кредитную заявку этой компании, я про потребителя не говорю, и за это он возьмет с него $200, и компания готова рискнуть заплатить $200 за то, что банк будет ее читать вообще, это предложение. Я считаю, пусть договаривается, это свободный договор. Так же, как юрист может взять деньги за то, что он смотрит на предложение, а дальше думать. Мы не должны думать, что мы можем, регулятор, можем лучше людей понять, что им нужно. Здесь нет соображений защиты слабой стороны из-за информационной асимметрии. Они не глупые заемщики, предприниматели. А то, что они, может быть, слабые с переговорной точки зрения, и в отличие от банка не могут навязать банку такую комиссию, это рынок. В рынке так всегда все устроено. Кто слабее, тот сильнее, тот и забирает большую часть кооперативного риска.
Пусть формулируют благо корректно, да, то есть они...
Написать договоры чаще? Да. Но если они напишут в договоре, это плата за рассмотрение ваших документов, вас устроит это?
Да. Но, какая разница? Формулировки, да, возможно, то есть все-таки имеет значение текст или вообще не имеет, с вашей точки зрения?
Не знаю.
А берут со всех, наверное, кто имеет. В банк вошел, или только с тех, чьи заявки удовлетворены? Вот лукавство-то в этом.
Слушайте, да. А в клубах вы же не встречались? За вход платишь, никакую услугу не получаешь, платишь за право зайти?
Нет, там и есть
была. Это плата за кредит или это реально за заявку?
Ну, конечно.
Конечно, при отказе тоже нужно взять.
Скажите, а много банков, которые по неудовлетворенным заявкам берут комиссию за рассмотрение кредитной заявки?
Да, это уже, коллеги, может, мы так вяло
конечно. Это, по-моему, ночной кошмар любого банковского маркетолога, по-моему. Вход в банк платный, представляете себе?
Потом я вам свет передаю, Ольга. Ну, Ольга первая поднимала руку, потом... Ну ладно, давай, хорошо. Хорошо, давай.
Петр, давай, шустрее.
Спасибо всем спикерам, да, за мнение. Вот если это вопрос относить к общей части, да, был затронут так вскользь вот вопрос об авансировании. да, о балансировании вот этой платы по кредитному договору, так его осторожно назовем. Да? Вот, ну, мы, я помню, видел, Роман Сергеевич высказывал, что это может быть вопрос будущих обсуждений. Вот хотелось бы услышать точку зрения, отношений. Потому что если вот приводятся аргументы теми, кто буквально читает те нормы, которые сейчас есть, да, как у меня преподаватель говорил, положительные права, там употребляется выражение «за пользу». А пользование это уже вот под той временной прямой, да, это уже когда после выдачи кредита. Соответственно, вот это аргумент тех, кто говорит, что из действующего законодательства нельзя сделать вывод о возможности балансирования. Ну и вот по поводу плат тоже, что часто в судебной практике, ну, кочует фраза, кто-то у кого-то там ее взял, да, что не охватывается предметом договора, комиссия за выдачу. Выдача это выдали, это значит исполнили предмет, ну, кредитного договора, да, те действия сторон, которые там. Соответственно, вот Артем Георгиевич, что
я. Может, тогда Олег Михайлович ответит, что я здесь не хочу на себя тянуть. Дело. Тем более я уже перешел в режим модератора. Да.
Абсолютно, я на это отвечу в рамках вот моей позиции по комиссии за выдачу кредита. Можно? И все именно про это хотел сказать. Спасибо.
Ну а насчет платы, я не знаю, мне кажется, это вполне нормальный подход. Просто не надо думать, что в законе написано проценты, это единственный способ установления встречного предоставления. У нас все, что не прямо, как там это, все, что не запрещено, то разрешено, да? Поэтому если не написано, что по кредитному договору проценты, значит, что другие какие-то способы определения цены здесь не допускаются.
Ну здесь я, собственно, согласен, но вот про авансирование.
Про аванс просто есть, да, такая вот позиция, что, например, за аренду аванс выплатишь, можно как бы
и за кредит тоже можно
запросто. За кредит, сейчас кто-то подскажет высшему арбитражному суду, я чувствую там такую нормальную точку зрения, а вот за кредит, потому что это именно кредит, вот вперед почему-то нельзя. А смотрите, вот
например... Где написано, простите, кто так говорит?
Нет, ну это толковый,
ну это не, не вы, слава богу, и
нет, дай вам ну, бог, что да, вот просто давайте говорить. Мы уж если ёлки навешиваем, то будем понимать, на кого навешиваем.
А можно
вас вопрос? Так не говорил.
Есть протест против дифференцированной ставки для потребителя, например, кредита?
Нет протеста, абсолютно нет, нормально.
Нет протеста, правда, нету. Поэтому, например, за первые 5 дней пользования за первый один день пользования я могу взять 1000 годовых?
Возьмите, только не забывайте про период охлаждения и все вытекающие оттуда вещи.
Слов нету. Я просто к тому, что на самом деле, вот то, что Олег говорил, плата за кредит, вот вы называете ее комиссией или называете
процентами? Мы называем ее комиссией, не знаю, по-моему, вы ее называете комиссией.
Вы называете.
Так, коллеги, давайте, Ольга.
Я просто здесь закон о плате. Переведенный.
Все равно.
Так, коллеги, ну давайте.
У меня вопрос, наверное, большей части коллегу Иванову. Я сразу скажу, что не будучи экономистом, я просто не поняла, почему проценты по кредиту относятся к расходам банка. То, что было на слайде расходы банка. Почему-то я всегда думала, что проценты это все-таки доходы. Это мой первый вопрос. И второй вопрос, он, в общем, так или иначе, с этой стадии возврата кредита и выплаты процентов связан. И весьма вероятно, что этот вопрос будет где-то пересекаться со сказанным Артемом. Значит, Олег говорит, что при досрочном погашении кредита заемщиком у банка наступает риск, что процентная ставка упала, он уже эти деньги не может разместить по той цене, по которой он их разместил до этого. А предположим другую ситуацию, процентная ставка выросла. То есть как мы, опять же, заранее можем исчислить вот ту самую там, компенсацию потери при досрочном возврате кредита?
Да, эти проценты, которые вы видите, это же не проценты, которые заемщик уплачивает банк, а это те проценты, которые платит банк за привлеченные денежные средства. Он уже берет не из воздуха, а он привлекает денежные средства с рынка. И за тот срок, пока он пользуется этими деньгами, он, собственно, платит тоже проценты. Они, к сожалению, или к счастью, так же называют. Я пока никак не говорил про то, каким образом исчисляется комиссия за досрочный возврат. Я предлагаю, готов тоже ответить на этот вопрос в рамках обсуждения, вот в моей терминологии, компенсации за досрочный возврат. Как ее
можно... Хорошо, давайте еще два вопроса, потом перейдем к конкретным комиссиям, то уже мы каждый раз туда заскакиваем. Игорь
Костержевский. У меня очень простой вопрос, если можно вернуться к предыдущему слайду.
Красивая картинка.
Да, я ничего не понимаю, у меня вопрос насчет небоскреба.
А вот что за расходы таких формирований резервов? Подробнее, что, в чем расходы?
Знаете, действительно сразу это понять не будучи банкиром, наверное, нельзя, но приведу конкретный пример. Статистика ипотечного кредитования, например, возьмем ипотечного кредитования, свидетельствует о том, что из 100 рублей, которые банк выдает в виде ипотечного кредита, 2 рубля не возвращается. Выражаясь научным языком, у нас процент дефолтов, да, или просрочки по ипотечным кредитам составляет 2%. Что это означает? Это означает, что центральный банк требует от банков поступать следующим образом. Как только банк выдает 100%, 100 рублей в виде ипотечного кредита, он откуда-то из кармана должен достать еще 2 рубля и разместить эти 2 рубля в резервы. То есть по определению центральный банк говорит...
Такой простой вещь я понимаю.
Да.
Вот смотрите, когда вы берете, например, рекламный маркетинг, у вас в балансе ничего за это не получается.
А
вы
я...
потратили деньги, не вернули.
А
резервы, которые
за рекламу
вы, я так понимаю, уже вернули, это ваши деньги, да?
Они без процента.
Нет, как понять? Но вот банк должен эти 2 рубля сразу положить, заморозить, да? Вот уже в момент, как понять, расходы. Потому что эти расходы, они...
Нет, тогда расходы тогда это те проценты, которые банк бы получил бы, если бы он бы не резервировал деньги. Вот что расход. Тогда это же честнее было бы, мне кажется, как минимум честнее.
Надо небоскреб занизить.
А что, ты ничего не платишь?
Сейчас там пару самолетов прилетит и занизит небоскреб.
Так, еще там рука поднималась, вот.
У меня вопрос, собственно, про пределы свободы договора. В отношении потребителей, в общем-то, особо спора нет, насколько я понимаю, что необходимо вмешательство в свободу договора с целью защиты православной страны. А вот интереснее услышать ваше мнение по поводу бизнеса. Потому что бизнес бывает крупные компании, которые более-менее на равных с банком общаться. И бывают мелкие фирмы, бывают индивидуальные предприниматели, которые находятся примерно в том же положении, что и потребители. Как вы считаете, должен ли быть какой-то диверсифицированный подход в зависимости от того, какой бизнес взаимодействует с банком, какая его рыночная позиция? И если он должен быть, то тогда как он критерий?
Ну, позвольте, я отвечу. Может быть, коллеги потом дополнят. На самом деле, вот то, о чем вы сейчас сказали, это, в принципе, уже явление, которое есть сегодня в практике ВАС. Я напомню пункт 2 обзора 147, который тоже вызвал в свое время очень такие бурные эмоции у некоторой части юридического сообщества. Он как раз основан на идее о том, что президиум ВАС признал возможность контроля справедливости договорных условий, в том числе и в B2B сделках. Некоторые полагают, что это такое толкование контрлегем пункта 3 428 статьи ГК. Президиум ВАС использовал немножко другой прием для того, чтобы это право контроля справедливости договорных условий в определенных случаях в B2B сделках для судов, так скажем, зарезервировать. Но, тем не менее, это факт судебной практики. Вы, причем, знаете, коллеги, я как-то недавно, ну, я не помню, где-то я, в общем, выступал опять по вопросом как раз вот 428, и я стал смотреть судебную практику. За вот эти полтора года действия этой правовой позиции, много ли наши суды, в общем, навели порядка в договорах между коммерсантами? Вы знаете, я нашел всего 3 или 4 дела за год. Всего 3 или 4 дела, когда суд воспользовался позицией пункта 2 428, пункта 2 обзора 147, он вмешался в договор и сказал: вот, ребята, знаете, так нечестно, вы хоть и коммерсант, но так нечестно. Таких дел всего было 4 или 5. Причем это там связисты, водоканал, ну какие-то такие крутые ребята, да, их просто суды поправили, потому что, ну, так нельзя. Но здесь есть одно очень важное соображение. Право контроля справедливости договорных условий не затрагивает ценовые условия сделки. И причем, насколько я помню, по-моему, президент вас даже специально подчеркнул в этом обзоре. Да, это то, что касается, ну, так называемых общих условий сделок, там, стандартных условий сделок, но это не вопросы цены, процента, срока возврата кредита и так далее. То есть вот я двумя руками за то, чтобы мы видели в B2B сделках различные ситуации, когда действительно есть договор присоединения, есть навязанные условия, они настолько резко отклоняются от справедливого баланса интересов сторон договора, что суд может вмешаться. Но это вот в моей картине мира это никогда не затрагивает ценовые условия. Поэтому сказать, что вы знаете, вот там есть маленький там фермер, замордованный там всеми, там, я не знаю, местными там какими-то там царьками, этими сельскими, там, да, там и так далее. И он пошел в банк, и там его тоже замордовали, дали кредит аж под 27% годовых. А суд взял, пожалел, сказал, нет, 27 много, давай, вот пусть будет 18. Такого не будет никогда. Это неправильно, это уже получается нерыночная экономика. Спасибо.
Я хочу сказать, что в Европе в директиве по борьбе с несправедливыми условиями договора, который применяется к потребительским отношениям, и в Германии, где контроль стандартных условий договора на предмет справедливости суды осуществляют, там есть специальные оговорки, что этот контроль в отношении, вот fine print, в отношении не предмета договора, в отношении не цена, вот, второстепенных условий договора осуществляется. Но я бы хотел пару реплик сказать по этому поводу. Дело в том, что можно ли защищать слабую сторону от несправедливых условий, если это коммерсант? Можно. Я вот здесь согласен с Высшим арбитражным судом в этом постановлении, в информационном письме 147. И, кстати, я хочу сказать, что в ГК, в новой редакции, если будет принято, там будет прямо написано, что коммерсанты теперь могут обжаловать несправедливые условия в суде, если это был договор присоединения, а также если при заключении договора их переговорные позиции были настолько слабы, что они были лишены реальной возможности существенно влиять на содержание договора. Я согласен, но надо понимать, вне надежды на суды. Я очень рад, Роман, что ты привел такую классную статистику. Угу. Что я надеюсь, что суды не будут злоупотреблять.
Я сам удивился.
Да, не будут злоупотреблять. Почему? Потому что защитить слабую сторону коммерсанта можно, но в абсолютно вопиющих случаях, где такая явная несправедливость, где просто наша, как англичане говорят, наша совесть шокирована. Так вот, вот эти комиссии мелкие всякие, мне никак не шокируют мою совесть. Потребителя мы защищаем потому, что она слабая сторона, так как она находится в состоянии информационной асимметрии. И это сильный аргумент. А коммерсант не находится в состоянии информационной асимметрии. И, а здесь какой-то явно несправедливый студент, поэтому я здесь не думаю, что нужно дифференцировать степень патернализма. Крупные заемщики, предприниматели, средние заемщики, малые. Мы же не вмешиваемся в процентную ставку, как Роман правильно сказал. И в комиссии, мне кажется, если мы принимаем решение не трогать вообще B2B кредиты, вмешиваться не должны. Коллеги, давайте перейдем к конкретным комиссиям. У нас 45 минут. Давайте просто, уже просто времени нет. Вы тем более задавали вопрос уже. Перейдем к конкретным комиссиям. Может быть, ваш вопрос как-то в этом контексте прояснится. У нас с вами обозначено несколько комиссий. Я предлагаю вот всем выступающим, а потом всей публике по каждой комиссии повысказаться достаточно кратко. Вот первое у нас, я предлагаю, может быть, их вместе рассмотреть, комиссия рассмотрения кредитной заявки за выдачу кредита. Нет? Отдельно? Ну, давайте. Комиссия за рассмотрение кредитной заявки. Роман Сергеевич.
Я не отношусь позитивно к комиссии за рассмотрение кредитной заявки по одной простой причине, что в... Я не знаю, в там, 99% случаев эта комиссия взимается только с тех, чьи заявки удовлетворены. А те, чьи заявки не удовлетворены банком, они почему-то, в общем, оказывается, что им услуга оказывается бесплатна. Услуга в кавычках, да, вот это вот, якобы. То, что их определяет, им, банком определяет платежеспособность, их финансовые возможности и так далее. Вот поэтому, если вот уж как-то и видеть такую комиссию как допустимую, то видеть в ней какой-то скрытый процент, и, да, если она устанавливается по тем механизмам подсчетов, как президиум ВАС в пункте 4 147 обзора сформулировал.
То есть если она будет уплачиваться ежемесячно, как процент?
Ради, конечно, да. Все будут просто понимать, что это процент. Я плачу 15% годовых по кредиту, а еще 1% ежемесячно за то, что банк от остатка долга, за то, что банк мою там, ходатайство. Там,
Роман, а можно спросить? А ты допускаешь, что процент может уплачиваться единовременно в виде единой выплаты в конце срока?
Да, конечно.
А почему тогда вот такой жесткий подход здесь? Почему вот,
ну, потому что здесь
если как похоже на ежемесячный процент, то это часть цены. А если это какая-то единовременная выплата в начале, то это, ну, уже вот что-то совсем незаконное.
Потому что все-таки, мне кажется, тут уже правильно здесь прозвучал этот тезис о том, что слова просто в данном случае, видимо, тоже имеют значение. Потому что, ну, нельзя настолько легко относиться к фундаментальным правовым понятиям, в частности, понятие предоставления, да, и понятие оплаты. И я вот об этом говорил, о том, что под всякой платой должен быть, ну, должно быть какое-то встречное предоставление в виде услуги, товара, возможности и так далее. Здесь я не вижу никакой возможности, услуги там, в широком смысле, блага и так далее. Банк работает для себя, рассматривая кредитную заявку. Я не могу сказать, что это исключительно действия, которые создают благо для заемщика.
Спасибо. Олег?
Я бы подошел, я написал «да» при условии, для меня важным одним из критериев, можно перечислить 5 критериев, я их перечислю, допустимость, на мой взгляд, взимания такой комиссии, является условие, что данная комиссия взимается до момента заключения договора, причем со всех обратившихся в банк клиентов, вне зависимости от того, был ли заключен с ними договор. На мой взгляд, какие дополнительные критерии для контроля мог бы использовать суд? Первое, очевидно, что если комиссия уплачивается до заключения договора, то речь идет о средствах самого клиента банка, потенциального заемщика. И мы видели в 2009 году решение судов второй и третьей инстанции арбитража, когда при невыдаче кредита соответствующие комиссии признавались действительными. И эти комиссии суд сам же очертил некоторые такие критерии действительности комиссии. Речь идет о некоторых информационно-консультационных услугах, которые банк оказывает потенциальному клиенту на преддоговорной стадии кредитного правоотношения. И здесь мне кажется, что важно, что принципиально важно, когда клиент обращается в банк с кредитной заявкой, история только начинается. Сначала кредитная заявка, потом изучением банка кредитоспособности клиента, это два этапа прошло, преддоговорный. И только потом, собственно, третьим этапом возникает оферта банка. И во многом вот от этого этапа первого и второго обработки кредитной заявки зависит то, как будет оферта банка. Приведу конкретные примеры даже из сферы потребительского кредитования. Сегодня практически по всем кредитным продуктам банковских тарифов идет вилка по процентной ставке. То есть банк, в общем-то, изучает заемщика, чем больше заемщик принесет документов, и чем более широкое количество информации из бюро кредитных историй, пенсионного фонда, дополнительных источников информации получит банк, часть из них платные, банк просто должен платить деньги, тем лучшую процентную ставку заемщик может предложить банку. То есть мы видим, что мало того, что заемщик получает информационно-консультационные услуги, он, по сути, банк в данном случае оценивает его кредитоспособность, анализируя большое количество информации, предоставляемую заемщику. Мы видим еще и некоторое явно выраженное благо. После некоторого позитивного решения банк готов по меньшей кредитной ставке в рамках банковского тарифа, вот той вилки процентной, предоставить заемщику кредит. А вот при таких условиях, мне кажется, такая комиссия является допустимой, и в данном случае в моем предложении терминологическом она является действительно вознаграждением за некоторые услуги, которые за пределами кредитного договора банк оказывает своему клиенту. Если же речь идет о попытке взимать эту комиссию за счет средств, предоставляемых за счет кредита, либо дифференцированно взимать комиссию только со стороны тех клиентов, которым кредит предоставляется, либо тем более размазывать эту комиссию по всему сроку кредита, то как раз, на мой взгляд, это является лучшим доказательством того, что никаких фактических услуг не было, что речь идет о каком-то мнимом предоставлении. Ну и вот тут я уже согласился бы с Романом, если это предоставление, можно там вот как мнимые проценты квалифицировать. Но это вот какой-то исключительный случай, я бы не хотел его даже сейчас обсуждать.
Вопрос. Мне кажется, в тех делах, которые вы упомянули, там как раз была аргументация, там отказали мне основательно обогащение и сказали, что заявил ответчик, что оказывались услуги, но при этом суд оговорился, что факт оказания самих услуг, собственно говоря, сторонами не оспаривался. И тем самым суд подчеркнул, что если бы он оспаривался, еще не факт, что было бы доказано, что никаких услуг на этой стадии, собственно говоря, для клиента нет вообще.
Кстати, вот к вопросу об услуге и о том, что это заемщик вот пришел и сказал, окажите мне услугу, ну скажите, наконец, я вот какой, нормальный, да, нет. Мне пришло предложение от моего банка по выдаче кредита. Они говорят, мы проанализировали, там, Роман Сергеевич, дорогой, все ваши операции, мы вам готовы дать кредит вот до такой, на такие-таки условия, до такой-то суммы. И там была эта комиссия за выдачу. Слушайте, я их даже не просил, то я им сам ничего не носил. Я не просил меня анализировать. А они мне говорят, ну вот вы, мы тебе уже услугу оказали, ты уже какой-то, ну ты же способный, классный.
Так, коллеги, ну мне, я не буду тратить есть, время, моя позиция понятна.
Должно быть благо.
Коллеги, вот
я не получил
благо. Нет. А благо должно быть доказано, что...
Коллеги, давайте вопросы задавать, комментарии задавать централизованно. Девушка.
Ваша оптимальная ставка.
Я не хотел, чтобы мне эту услугу оказывали.
Нина, если мы сейчас будем все вот так же, как вы, вести себя, то у нас будет балаган 9 часам. Я предлагаю, я тогда свое время не буду тратить, и моя позиция понятна. Вот вопрос тогда, если можно, громче задавайте.
Да, у меня такой вопрос.
Ну, можно без микрофона, да? Да.
Касаемо, не, на записи. Комиссию за рассмотрение кредитной заявки. Я хотел узнать свою позицию в части, когда он не был заключен. Здесь, конечно, я все-таки соглашусь с позицией, наверное, того, что встречного блага никакого для заемщика, который пришел, просил, чтобы рассмотрели его заявку, не произошло. То есть фактически мне сказали, что нет, вам не будет вам кредит, и какое от этого я получил благо.
Вы же знаете, вы не платежеспособны, вот благо.
Узнали, если другая ситуация, когда мне сказали, окей, мы заключаем с вами кредитный договор. Вот здесь мне как раз кажется, что все-таки некое благо, вернее, общее благо, которое получил заемщик, это кредит. А другой вопрос, как мы определим цену за этот кредит? Я понимаю, сейчас вот позиция вас в том, что вся цена за кредит, она должна за такое благо, как кредит, то есть не за такое некое специфичное благо, которое может сопутствовать кредиту, а именно как кредит, оно должно, плата за него может рассчитываться 40%. Я вот такой небольшой вопрос хотел бы задать Роману Сергеевичу для уточнения.
Нет, президент у вас так не говорил, то что плата за кредит только в проценте. Я, кстати, не исключаю, что вполне возможно, что плата за кредит будет там твердая сумма в конце или твердая сумма в начале.
Позиция сказана так, что комиссия может быть устанавливается только за некое особое, ну,
отдельное.
Отдельное благо, то есть отдельное
значение. Позиция так звучит. Плата может быть за то благо, которое не охватывается предметом договора, но президент у вас не ограничивает возможность. И не ограничивает формы платы за такое благо, как кредит.
Ну почему?
Потому что такого нет, такого
ну
нет.
Как? Ну как?
Мы устанавливаем кредитный договор, что мы заключили с вами кредитный договор. Теперь устанавливаем цену. Ваша цена будет 5% в год за сам кредит и 100 рублей за то, что мы рассмотрели вашу заявку и поняли, что вы для нас платежеспособны. При этом мы не хотим это включать в процент, потому что если мы это включим в процент, сделаем, скажем, 6%, возникает ситуация неплатежа. Получается, этот 1%, который 100 рублей, который для нас разовая издержка, мы включаем в процент, в случае неплатежа по кредиту в конце срока, мы будем взыскивать с нашего заемщика 6%, в который включен 1%, который мы хотели взыскать.
Вы хотите сказать, что он просто хочет получить как можно быстрее покрытие своих издержек, чтобы уменьшить свой кредитный риск?
Стороны будут ограничены возможности определить цену на выгодных для них условиях. То есть мы можем только в процент включить. Изыскивать с него постоянно.
Но я не вижу проблем с тем, чтобы плату за кредит установить так. 5% плюс 100 рублей, которые 100 рублей уплачиваются вперед.
Ну, так все так и
не делают. Но подожди.
Нет, просто понимаете, когда под это, вот на мой взгляд, нормально абсолютно ясное условие, начинают подкладываться всякие рассуждения.
Какое?
Благо? Кредит.
Нет,
благо. Коллеги, Роман Сергеевич предлагает прекрасное решение, как уйти от этой проблемы. Просто не называйте никакими комиссиями за рассмотрение кредитной заявки. А просто плата за кредит состоит из 1000 рублей сразу.
Диссертацию написал.
Ну так что
защитил, поэтому.
Мы пришли к позитивному решению. Перестать употреблять слово комиссии за все, что можно, а просто плата за кредит вначале 500 рублей, потом 2000, потом ежемесячный процент.
Нет, так давным-давно уже сделали. Только читают вот вас и говорят, что ничего не знают, до свидания.
Сейчас дополнение напишу.
Все смущает только слово комиссия.
Так, коллеги, еще вопросы были? Так, вот рука там, девушка. Светлана.
Может, следующую комиссию?
Последний вопрос.
Проекте. И когда я проанализировала там кучу документов, и нашла очень существенные риски, которые международные не ушел, допустим, компании, да, политические, экономические. Почему мы не можем за это взять?
Если ты изложила бумажки.
Да, я слышал то, что у банков есть такая штука, называется специальная правоспособность. Да, и финансовое консультирование,
да.
Там помощь, вот, там и...
Да,
слухи банков, кстати, прямо написано в законе.
Консультировать.
В связи с оказанием.
Конечно, в связи с кредитом.
Хорошо, коллеги, спасибо большое. Давайте перейдем к следующей комиссии за выдачу кредита. Роман Сергеевич.
Я против этой комиссии, потому что в моей картине мира выдача кредита – это обязанность банка, которая охватывается главной обязанностью по договору. И встречным предоставлением за это является уплата процентов. Либо плата по кредит, если за кредит, вот то, о чем мы говорили, если это видит твердые суммы впереди, да, впереди, в конце периода, Богу ради. Но устанавливать отдельную плату за выдачу кредита, я считаю, неправильно.
Олег?
Я еще раз абсолютно поддерживаю мысль Романа, что вот его допустимый, ну вот в допустимом виде тарифа уплатить сначала при выдаче кредита 100 рублей в качестве платы, а потом еще уплачивать 1% там, или 12% ежемесячно, ежегодно, это вполне возможный допустимый банковский тариф. И терминологически так получилось, что вот эти 100 рублей, которые должны выдаваться в момент выдачи кредита, банки назвали комиссией, надо было как-то назвать. Единственное, на что они могли опираться, это на некоторые слова, которые находятся, как уже было сказано, в статье 29 закона о банках и банковской деятельности. Там банки и вправе брать комиссионные вознаграждения по банковским операциям, дословно. Вот единственное, за что могли зацепиться банки, это за это слово. Надо было 100 рублей назвать каким-то словом. Назвали по недоразумению комиссии за предоставление кредита. Да? Но обратите внимание, здесь есть еще одна очень тонкая, на мой взгляд, главная вещь. А какой будет правовой режим для этих 100 рублей в случае досрочного возврата кредита? И вот здесь я пытался как раз провести правовую квалификацию. Вот меня интересует в том числе и позиция зала. Мне кажется, что у банков здесь есть свобода выбора. Если банк говорит, что в случае досрочного возврата кредита, например, через половину срока, мы вернем заемщику 50 рублей из этих 100, то тогда получается, что эти 100 рублей, их размер зависит от срока кредита. И это просто авансовая уплата процентов. Если же мы, я считаю, что это нужно, не будем закладывать в договоре возврат части этих 100 рублей при досрочном возврате кредита, то мы, собственно, и увидим вот эту непроцентную, то есть независящую от срока часть цены кредита. Ровно таковой была комиссия за досрочный возврат кредита. Она не возвращалась ни в какой мере, даже если в следующую юридическую секунду в полном объеме заемщик досрочно погашал этот кредит. Вот судьба 100 рублей при досрочном возврате кредита. Вот это ключевой вопрос, на мой взгляд. Если мы все дружно и консенсуально приходим к консенсусу, потому что такое 100 рублей плюс 12% в год – это допустимая вот формулировка для цены кредита.
Я, хорошо, кстати, забыл сказать, то, что я, например, совершенно не против комиссии за выдачу кредита, если мы за этой комиссией увидим услугу по собиранию синдиката банков и выдачи синицированного кредита. То есть, когда есть организующий банк, ну, условно, который действительно оказывает крупному заемщику услугу по подготовке очень крупного кредита, который один банк был бы не способен представить, то, наверное, здесь тоже есть благо, самостоятельно за которым вполне может быть плата.
Спасибо, коллеги. Вопросы?
А можно маленькое такое замечание, что самое интересное, а банки вы не хотели это видеть? Потому что тут же возникает, возникает некоторые налоговые соображения. Ну, приходит налоговая служба и говорит, а знаете, вы с этого
налогового... Я про налоги знаю только то, что они есть, коллеги. Я вот серьезно.
Хорошо.
Я не готов аргументировать.
Конечно, когда называют, это СНДС, естественно.
Угу. Да.
Значит, вот вообще, в принципе, вот возвращаясь к первой части нашей встречи. Нет, меня просто... Я ничуть не против защищать потребителей. Вообще всеми фибрами за. Если бы это было написано в законе, и мы вообще все время как-то вот какие-то общетеоретические, экономические, какие угодно, в защиту потребителей, да не вопрос. Законодатель защищает, все слушаются, например, сказал только проценты и никаких гвоздей. Да нормально. Это в принципе нормально. Все приветствуют, правила игры для всех одинаковые. Но расстраивает то, что действительно немножко лукавство, что высший арбитражный суд не формирует новых норм. Он формирует новые нормы. Да? Почему? Потому что для потребителей почему-то вот эти комиссии, которые вы только что сказали сейчас, что ничуть не есть против твердой суммы, которая впереди, и это есть плата за кредит, а Олег справедливо сказал, что это просто неудачное слово к плате за кредит назвали комиссия за выдачу, то почему-то для потребителей это категорически плохо, для юридических лиц хорошо. И возвращаясь к вопросу вот о досрочном, на самом деле вот сейчас законодательно, слава богу, а не судебной практикой, защитил этих самых потребителей, сказал, что досрочно и плата за фактическое пользование. Поэтому мне кажется, что если вот признать, что можно некую твердую сумму, подчеркиваю, твердую, деньгам, процентов, я не знаю, суммы кредита, а не срока пользования, брать вначале из юридических лиц, из физических, то отличие между обеими этими категориями, так сказать, контрагентов банка будет ровно в том, что случается при досрочном возврате. Потому что я с юридическими лицами абсолютно убеждена, могу сказать, что у тебя не возвращается эта сумма в связи с вышеизложенным твоими действиями от досрочного погашения. Ты изменяешь себе процентную ставку. Ну, эффективную процентную ставку, которую юрлицо не может не понимать, что это такое, да? Ну, это цена денег. У него как-то дорого стало. Чем короче пользование с этой твердой суммой, цена, конечно, кредита дороже. Вот у потребителя у меня сильные есть сомнения. Потому что сейчас в ГК написано за фактическое пользование. Если, например, взять...
Но проценты за фактическое пользование. И если мы хотим сохранить эту твердую сумму у банка, то мы тогда должны сказать, что это не проценты, это какая-то другая часть цены.
Нет, Олег, но это плата за кредит. Плата за кредит, есть основания полагать, что там можно сказать, что за фактическое пользование проценты имелось в виду, что, ну, как бы вот там-то как раз для потребителя... Если у него процентная ставка за кредит 3%, а сразу же он заплатил там $100,000, да, там за
СДС,
то это достаточно очевидно, если он это быстро вернул, ему нужно как-то вернуть некоторое количество вот этой комиссии. Почему? Да потому что у него изменится цена. Правда? Но цена-то изменится. То есть потому что это ПСК на самом деле. То есть,
так, вы за или против, чтобы с потребителями возвращались?
Я за или против, что?
Чтобы в случае, если потребитель досрочно возвращается...
Я за то, что у нас не дуалистическая система права. Меня вот расстраивает, категорически расстраивает некие такие паллиативы решений, которые основаны на экономике, на здравом смысле, на социалистическом правосознании, на каком-то...
Вы ждете от законодателя.
На таком же,
понятно.
На эмоции.
Напишите депутату.
Да, есть основания полагать, что это депутаты, а не высший арбитражный суд.
Хорошо, спасибо большое.
Конечно,
Ольга.
Должны быть комиссии за выдачу.
Да. Позвольте, коллеги, а все-таки о какой комиссии мы сейчас говорили? О комиссии за выдачу кредита или о комиссии за досрочный возврат кредита?
Конечно,
комиссия за досрочный возврат
кредита. Конечно, это будет где разграничение комиссии за выдачу кредита и комиссии за досрочный возврат. Какая за какую услугу, какая за какие
причем услуга? Все же мы говорим, что речь идет пока о единой услуге, это предоставление кредита.
Плата за кредит.
Мы пока еще с комиссией это забыли.
Нет, просто если в досрочном возврате эта комиссия не пересчитывается, она в каком-то смысле превращается в комиссию за досрочный возврат. Правильно я понимаю вопрос? Да. Она перед ней, она не смешалась, просто она перескакивает туда. Она становится отчасти такой комиссии.
Еще раз. Вот сейчас ставится вопрос о том, что а теперь представим себе банковский тариф, в котором все эти комиссии присутствуют одновременно, даже в отношении которых есть слово «да». Я думаю, что вот здесь отдельное, как бы рассмотрение отдельной комиссии, оно не отменяет необходимость целостного подхода суда на банковский тариф, в котором 10 видов процентов и 10 видов комиссий, против которого мы сейчас все консенсуально скажем,
что Олег, каждый, если здесь как... да, то может быть совокупность нет?
Нет, я вот абсолютно, я про это и говорю, что у суда должна быть возможность сказать, что знаете, а вот когда у вас перегружено, и собственно про это же говорил и Артем, и Роман, если потребитель может анализировать четыре условия, а мы туда загрузили 10 комиссий, каждая из которых в отдельности является, с нашей точки зрения, правомерной, то вся их груза, на мой взгляд, это и есть как раз перегруз информации потребителей и попытка заведомо ему запутать. Поэтому я допускаю, что совместное существование в каких-то отдельных случаях, например, там совокупности из 2-3 и большего количества комиссий, является неправомерным. Даже если по отдельности...
Это только в потребительском кредите, не в B2B.
Нет, как просто это механизм формальный.
Не, я понимаю, в B2B контракте тоже можно переоценивать в совокупности.
Я вспоминаю об индивидуальных предпринимателей. Они находятся в серой зоне, которую я не знаю, куда
они. Так, вот девушка руку подняла.
Спасибо большое. У меня очень короткий вопрос про нормальный вентилятор. Вопрос следующий. Обсуждалось ли на заседании президиума ВАС распространение 140-140 письма на инфицированные кредиты. Дело в том, что сейчас начинает формироваться практика по пункту 4, где президиум четко назвал наличие добычи кредита незаконным. Соответственно, при организации синдиката берется комиссия добычи кредита, и она также называется, если кредит регулируется российским правом.
Ну, я ведь ответил, по-моему, на этот вопрос.
Нет, нет.
Ну, это, коллеги, да, это все, что я говорю, это мое личное мнение, да, то есть это не мнение ни в коем случае высшего арбитражного суда. Я, да. А то, что вот обсуждалось ли, то нет, не обсуждалось. Но я, кстати, вот, да, мне кажется, что это абсолютно, по-моему, здраво и на поверхности лежит, что если банк действительно собирает синдикат и действительно вот за это берет деньги, то. Почему бы нет, это услуга.
Ну, он не за то, что собирается.
Хорошо. Коллеги, давайте перейдем к следующей комиссии. У нас очень много вопросов. Комиссия заведения судного счета. Мне кажется, по-моему, у всех компромисс какой-то есть по этому поводу.
Ну, да.
Да, то есть Роман Сергеевич считает, что это возможно в B2B, как часть процента, а в B2C затуманивание нельзя. Да. А Олег?
Там во всех комиссиях затуманивание.
В потребительском кредите можно проценты за судный счет взимать отдельно? Инна.
Действительно.
Пожалуйста.
Так,
комиссия заведения судного счета в
потребительском кредите. Я хотел бы обратить внимание вот здесь на расходы банка. Да, на вот та, есть у нас вот в той части, которая, извините, зависит от срока, Есть блок, связанный с процентами, и вот эта часть расходов банка при обслуживании, при вот, взаимоотношениях с потребителем, она реально зависит от той суммы или от того остатка задолженности, который сложился в данный момент. Но на самом деле, даже если заемщик должен 1 рубль банку, банк несет регулярно некоторые вмененные издержки. Он, условно говоря, должен составлять, просто и накладывает банковское право на него эти расходы. Да? Он должен составлять банковские досье, он должен проверять обеспечение, он должен готовить отчетность, он должен поддерживать IT-систему. Это некоторая сумма расходов банка по обслуживанию кредита, вообще, которая не зависит никак от остатка задолженности, а по сути зависит только от самого факта существования кредита и от времени. Поэтому получается, что если бы банк хотел максимально точно вот в своем банковском тарифе повторить расходы, то проценты, зависящие от остатка задолженности и от времени, это некоторый один элемент тарифа. А второй элемент тарифа, он зависит, это некоторая сумма, которая ежемесячно или с некоторой регулярностью выплачивается. Банки устанавливают эту сумму исторически. В зависимости от процента или в долях от первоначальной суммы кредита, а не от текущего остатка задолженности. Мне кажется, что в банковском тарифе, даже при потребительском кредитовании, есть экономический смысл вот в такого рода структурировании банковского тарифа. Почему имело бы смысл запретить банкам взимание такого рода платежа, я не понимаю. А название его в виде комиссии заведения судного счета, на мой взгляд, совершенно неудачно. Речь идет о части платы за кредит, которая, еще раз, зависит от времени и взимается регулярно, но при этом не является процентами. Это не сумма, которая вот умножается на остаток.
Олег, а можно вопрос задать? А если эта сумма покрывает расходы банка на сопровождение этого счета, там, и самого кредита, как она может зависеть от цены кредита? По идее, она должна быть фиксированной суммой, а не от суммы кредита. Если она от суммы кредита, то это некое лукавство. Значит,
так
и не важно. Так если она берется от первоначальной суммы кредита, ведь расходы банка по сопровождению кредита на 100 тысяч рублей примерно одинаковые, примерно, что и расходы банка по сопровождению кредита на 1 миллиард рублей. Ну, может быть, там незначительно. А сама эта сумма, это процентов по судному счету, как они его называют.
Так это не публичный договор.
Так нет, я там B2B не против, пожалуйста, а вот B2C. Такой здесь аргумент. Смотрите, вот, Олег, получается, в B2C Вы согласны, что это затуманивает оценку потребителя? Это и против этого, да, и против этого нужно, вы должны выдвинуть какой-то весомый аргумент. Почему вот здесь презумпция опрокидывается и можно допустить некое затуманивание? А вы говорите, что это плата за услуги банка по сопровождению. Получается, она берется не за реальные услуги, а зависит от суммы кредита. А это, значит, не отражает саму природу.
Мы в плену какой-то формулировки за реальные услуги, не за реальные. Мы говорим еще раз, пока просто об элементах цены кредита. Да, нет никаких других, нам не нужно вообще использовать. Какие здесь? Здесь нету никто, не
аспальт, здесь нету никаких. Просто речь идет о том, что берут каждый месяц 3 рубля и процент от основной суммы.
Ну пусть 3 рубля. Почему тогда при миллионе кредита это будет 300 рублей?
От соседа 30. Ну так договорилось.
Ну так, это слабый аргумент, чтобы опровергнуть аргумент информационной
симметрии. А вообще вот этот вот тезис о том, что затуманивание, введение в заблуждение, нормальный, он чистый, он правильный. Вот это если бы придут, когда скажешь, банк, ты не объяснил, и клиент смог доказать это. Конечно, да. Конечно, да, недействительная вот, сделка, слов нет. Вот
благодаря Олегу Михайловичу в «Вестнике ВАЗ» номер, номер 7 за 2011 год была опубликована прекрасная статья судьи Верховного суда Германии, доктора Ноббе. И там он как раз прекрасные слова написал, что расходы банка связаны с тем, что он ведет кредиты, у него есть трудолюбивые там, менеджеры и опрятные операционистки, и вот и все-все-все. Это все расходы по совершению главного предоставления. А за главное предоставление уплачиваются проценты, поэтому комиссия за ведение судного счета не допускается. А еще вот к тезису о том, что должны ли суды этим заниматься. Я очень хорошо помню встречу в немецком банке, в Volksbank'е, с их юристами. Это было в ноябре 2011 года, когда они так вот грустно повесили голову и сказали, вот пару месяцев назад у нас Верховный суд сказал, что комиссия за ведение судного счета недопустима, и мы теперь за 3 года, в общем, все комиссии клиентам возвращаем, потому что это право суда вот, говорить так вот можно договариваться, так нельзя договариваться, поэтому все в порядке, да. Так во всем мире вообще-то, да. Депутату можно написать, но есть суды вообще тоже.
А вот у Олега Михайловича прозвучало по поводу слова «издержки». Вот хотел бы там немного, может быть, проапонировать, да? Вот возьмем близкую сферу страхования. У страховой компании считают сотрудники. Есть аутсорсинг, да, варкомы, андеррайтеры, вот, прочее. Но у страховой компании нет ничего, кроме страховой прибыли. Да, она тоже ведет клиента, допустим, можно выразить, и бухгалтерский учет осуществляет, и там звонят, и присылают рекламу, там, и так далее, и обслуживают страховой случай, может быть, и не один. Поэтому, мне кажется, здесь как раз вот очень хорошо, что вы процитировали немецкого судью, да, то есть здесь вопрос...
Так, Петр, у них в законе написано, у них, у страховщиков, в законе написано, что страховая премия – это процент от страховой суммы.
Но вот
у них так написано, у них не написано там, ну как бы ну,
это... Там не но там не написано, вот, что не допускаются иные платежи.
Да. Они просто не догадались. Нет,
да. Мы возвращаемся к началу дискуссии, поставили. Но там и не написано, да, что проценты за кредит – это единственная форма платы. Я тоже, кстати, этого не придерживаюсь. Применительно к банковской нашей тематике. Вот. Спасибо.
Спасибо. Вот там девушка руку поднимала в конце зала.
Таким образом, плата за кредит, процентная ставка по кредитам, выступает мера вознаграждения банка с учетом возмещения его затрат за весь процесс движения кредита от кредитора к заемщику и обратно. Поскольку процентная ставка как плата за кредит представляет собой универсальное средство, оптимизирующее весь процесс перемещения денежных средств от банка к заемщику и от заемщика к банку, то ее применение исключает использование иных форм определения платы за кредит. Рассмотрение дела 13 марта.
Интересно.
Коллеги, это определение о передаче дела в президиум. Да, поэтому давайте мы не будем...
Если эта позиция будет поддержана президиумом высшего арбитражного суда, то фактически 25-30 закон о банках и банковской деятельности, там, положение о кредитном договоре, все, они пропишут нам норму, что же есть плата за кредит.
Ну, давайте мы, дождемся разрешения дела в президиуме, получим
появление
постановление и будем его обсуждать, комментировать.
И там как раз комиссия по кредитной линии.
А, вот это,
да, это делся.
Так, еще вопрос один, давайте, потом перейдем к следующей комиссии.
Вот у меня и вопрос, а часть и комментарий. Ведь банк, это же такой же предприниматель, после лицо, осуществляющий предпринимательство и, пускай специально, в своей узкой сфере. Почему остальные предприниматели, например, готовясь к переговорам, готовясь вступить в отношения с контрагентом, несут какие-то и издержки, и спокойно несут на себя, потому что не издержки несут с две стороны, а банк обязательно должен включить это в расходы, которые ложатся на дорогу. То же самое о каких-то расходах по обслуживанию того же введения судного счета, введения вообще вот этого кредита. Ведь любой предприниматель так или иначе ведет работу по контролю за своим контрагентом. Но почему-то при этом во всех договорах как правило, предусматривают эти вещи, само собой разумеется. Опять же, все комиссии должны рассмотреть заявки. Ведь у нас же есть принцип, стороны добросовестно вступают в переговоры либо с намерением заключить договор, либо добросовестно не заключить договор.
А можно я вам отвечу? Вот смотрите, а вы какие-то переговоры вели крупные? Такое не бывало, когда вам говорят, слушайте, мы так хотим вас видеть? Приезжайте, мы вам оплатим переезд, проживание, и оплатим все ваши издержки. И почему? Я могу сказать, что это никто не запрещает. Сторонам в начале переговоров по крупной МНД-сделке, например, договориться о том, что одна сторона возместит другой стороне какие-то расходы, которые она понесла на привлеченных юристов. Или возьмет на себя просто все расходы в отступление принципа какого-то паритета, просто договорится, все буду оплачивать я. Там, да, какие-то нейтральные расходы, там переводчик, может быть, проживание, аренда какого-то зала для переговоров. И никто не запрещает сторонам об этом договориться на входе. И поэтому тут аргумент о том, что это уникальность, наверное, не очень сильный, на мой взгляд, по крайней мере, Олег.
Можно я прокомментирую? Мне кажется, здесь просто глобально нет понимания. Я ни в коем случае, вот при обсуждении всех предыдущих комиссий, не имел в виду, что банк перекладывает какие-то издержки в кредиты. Я еще говорил исключительно об одном. О том, что банк имеет право придумать такой тариф за свою одну услугу, за кредит, который вот будет для него экономически целесообразен, исходя из структуры его расходов. Он берет только одну цену, цену кредита, это только вознаграждение. Никакие издержки он ни на кого не перекладывает. Конкретный пример, у вас мобильный телефон лежит в кармане. Возьмите тариф мобильного оператора, там плата за СМС, плата за роуминг, плата за интернет. Он издержки на вас привез? Нет, это просто цена такая. А вы можете прийти к нему и сказать, у меня просто мобильный телефон в кармане, я хочу звонить, функциями пользоваться. Чего вы мне голову морочите какими-то 20 видами плат? Вот мобильный СМС – это настолько реальная вещь, интернет, что вы почему-то за нее готовы платить и соглашаться с тем, что тариф мобильного оператора такой разнообразный. За одну телекоммуникационную услугу просто
кредит
– некоторая услуга, которую нельзя руками пощупать.
Да,
она не предполагает более сложного
тарифа. Блат – это
одно. Поскольку, когда я беру кредит, я не могу выбрать. Я не пользуюсь этим счетом, я не буду получать кредит. Это все один продукт. Я не могу с СМС, я могу не отправлять СМС и не платить соответствующие. Здесь у вас, по-моему,
хороший,
не совсем работает.
Конечно,
в
вообще
в том смысле о том, что это благо именно всем вот этим расходами заработать. Что это благо для должника, для заемщика, но, на мой взгляд, обязанность банка. Банк же привлекает все средства, обязанность банка проверяет должным образом туда тех контрагентов, кому он предоставляет привлеченные банком средства от своих вкладчиков.
Потому что мне кажется, вот неправильный подход изначально задан, что мы ищем какое-то благо за эту плату. Потому что когда мы ищем благо, то действительно не находим его, потому что оно очень виртуальное, что там он проконсультировал заемщика, чем-то ему помог, где-то помог, а где-то не помог. Вот Роман Сергеевич говорит, что ему не помогали, предложили, да, и уже плату берут.
Обирают?
Да. Поэтому это не... это не тот аргумент, коллеги. Аргумент очень простой. Это часть платы за то благо, которое заемщик получает. Как минимум, когда кредит выдан. А как долг, на стадии до выдачи кредита, за рассмотрение заявки, это просто покрытие расходов, но там можно рассуждать про потребителя. Коллеги, вот у нас еще очень интересная, мне кажется, комиссия за досрочный,
возврат.
Да, за досрочный возврат кредита. Да. Роман Сергеевич.
Да. Я в B2B сделках абсолютно согласен с тем, что такие комиссии допустимы, и это плата за благо в виде досрочного расставания с банком и досрочного сброса кредитного бремени. В сделках с потребителями у меня даже сложнее отношение к комиссии за досрочный возврат. Я здесь написал «нет», но я, наверное, могу уточнить свою позицию. Все-таки мне кажется, что вот в долгосрочном кредитовании, в ипотечном кредитовании, наверное, какие-то выплаты, связанные с досрочным возвратом такого долгосрочного кредита, они должны быть. Но здесь я, кстати, категорически вот не согласен с тезисом, который вот коллега озвучил, то, что вот была такая непонятная судебная практика, а потом Госдума взяла раз, бабах, и защитила граждан, и, в общем, сказала: вы, граждане, можете досрочно кредиты возвращать, и внесли поправки в закон, в ГК. На самом деле все совсем не так, все ровно наоборот, потому что в обзоре 146 Высшего арбитражного суда президиум ВАС сделал довольно радикально, но тем не менее он сделал вывод о том, что вообще в принципе право заемщика на то, чтобы расстаться, заемщик-гражданина на то, чтобы расстаться с банком, оно вообще в принципе не может быть ограничено. Оно не может быть не запрещено, не обусловлено внесением платы. Это был сентябрь 2011 года. Что происходит в ноябре 2011 года? Действительно, депутаты вносят поправку в ГК, но там как написано, что заемщик декларируется, прекрасно, золотые слова, заемщик вправе досрочно вернуть кредит, уведомив банк за месяц. Что это означает? Это означает, что на самом деле комиссия за досрочный возврат с граждан есть. Эта комиссия равна месячному платежу.
Конечно.
Теперь спрашивается, Госдума, она улучшила положение заемщика? Или она...
Она урегулировала.
Урегулировала. Как хорошо, замечательно.
Вот... А, да, извините, еще Олег ответит, да.
Вот я еще раз этот слайд освежу. Мне кажется, что вот термин комиссии за досрочный возврат вообще никуда не годится. Это, конечно, компенсация. Это компенсация, и более того, она у нас юридически закреплена в 709 статье, в 779 статье, именно как часть цены, либо договора услуги, либо договора подряда, которая, вот, условно говоря, определима сторонами, но в момент заключения договора неизвестна. Я в части, мне кажется, коммерческого и корпоративного кредитования никаких вопросов. У меня такой вот, мне кажется, такой зубодробительный довод, почему мы хотим быть святей Папы Римского, если европейская директива 2008 года, уж они, европейцы, защищали, перезащищали потребителей, да, в статье 16 допускает такую компенсацию, причем они понимают, как регулировать. Она говорит, она может быть, но не больше, чем 1% по долгосрочным кредитам от досрочного возвращаемой суммы, и не больше, чем 0,5% по кредитам краткосрочным. От досрочно возвращаемой суммы. Мне кажется, что имеет бы смысл законодательно это внести, но уже сейчас, в порядке вот некоторого толкования по аналогии закона, по-моему, высший арбитр, имея вот эту концепцию цены с компенсацией издержек на примере договоров подряда и договоров услуг, мог бы совершенно свободно вот эту концепцию и конструкцию вводить в право. Тем более, что он так уже и делает, но только он это маскирует в форме расчета, специального способа расчета причитающихся процентов. И делает, на мой взгляд, совершенно правильно. Он говорит о том, что, знаете, причитающиеся проценты, которые там в старом постановлении как бы, двух судов могли браться за весь срок кредита, на самом деле за весь срок кредита брать несправедливо, а надо брать вот за фактический срок плюс еще какую-то сумму, которая имеет такой компенсационный экономический эффект. С чем я не согласен? С тем, что вот эта сумма, сказано, это сумма за месяц. Дескать, за месяц банк успеет найти другого заемщика и эти деньги снова разместить в рынок. Но смысл-то компенсации экономический, он начинает играть в ситуации падающих процентных ставок. Вот это пока не так четко и не так рельефно в решениях суда зафиксировано, когда падающие процентные ставки, то не может разместить банк с предыдущей доходностью эти средства. И, конечно же, он должен в каждом конкретном случае, вот по некоторой формуле, а, например, в германской практике достаточно сложная формула, она выработана, да?
Олег, но есть в обзоре 147 да, есть сюжет с падающей процентной ставкой и с компенсацией.
Но это не для потребителей.
Мы не рассматриваем.
Олег, у меня такой вопрос. А почему вы считаете, что вы считаете, что можно установить плату любую, даже в потребительском кредите? А вы не боитесь, что эта плата будет у нас на таком уровне, что фактически будет просто блокировать право потребителя на досрочный возврат кредита? То есть в правилах-то о подряде там все-таки, еще раз говорю, там взыскиваются фактические убытки или там расходы в услугах. А здесь вы хотите допустить фиксированную плату заранее установленную. Так она же сразу же будет устанавливаться на таком уровне, который будет причислять.
Сейчас про то, что называлось раньше компенсация, там, условно говоря, комиссия за досрочный возврат, частично платишь $50, как бы полностью платишь $100, ну или там в рублях. Я говорю о сумме счетной, которая определяется непосредственно в момент, да, в момент досрочного.
А кто будет определять?
Досрочного возврата. В общем-то, кроме банка никто не определит. Потребитель, в случае, если он не согласен с размером, имеет право...
А вы не кажется, справедливее было бы урегулировать вопрос так? Он имеет право вернуть все и закрыть дело, а если банк имеет основание считать, что он понес какие-то убытки, он может пойти в суд и взыскивать с этого потребителя и доказывать, не возлагая на потребителя бремя возбуждения судебных процессов. Это несправедливо. Мне кажется, вот если банк потерял серьезные деньги в такой ситуации, он пусть и требует в суде это возмещение. Мне кажется, это было бы справедливо в таком случае. В потребительских отношениях.
В ситуации риска падающих процентов, я думаю, что это вот лишняя перегрузка судебной системы.
То есть можно просто...
Я бы не осудил.
С этого места поподробнее, когда падает.
Далее у нас падает. Сигман Гейтер, Джеймон и Банк. Я не знаю, сколько здесь продуктов в практике. Один из уроков, который я знаю, два юриста, три мнения. Значит, по поводу комиссии за досрочное погашение и 30 дней. Реальный бизнес банковский понимает это по-другому. Если частично досрочное погашение, частично досрочное погашение, когда человек хочет оплатить не всю сумму, то у меня появилось немножко лишнее. Я хочу немножко это сбросить время. Даже чисто технологически, если речь идет о аннуитетах платежа, а не дифференцированных, банк должен не просто принять платеж, но еще и выдать новый график.
Новый расчет.
Если он выдает новый график платежей, значит, он это может сделать только в тот день, когда у него уже настроена система по перерасчету. Это тот самый день, когда он обычно часть платежа примет тот самый аннуитетный платеж. Поэтому банки, те, кто серьезно воспринимает изменения, делают очень просто. Полное досрочное погашение в день заявления. Ручную пересчитывают, ручкой запускаем процесс. Прошу это запомнить. Если частичное досрочное погашение, закон говорит, если я правильно помню, не более чем через 30 дней. Почему? Потому что 30 дней между одним аннуитетным платежом и другим. Может быть, кто-то там и придумал по поводу компенсации, действительно своей. Там лежит технологические проблемы. Кто-то оказался в достаточный момент, хотя не признался в этом. Теперь по поводу компенсации. Есть статья 32 закона о защите прав потребителей. Помните, да? Пришел к застройщику, попросил сделать... Портному попросил сделать кресту, все хорошо, только вдруг тебе не понравилось, что ты пришел за кресту и говоришь, да я не хочу. Я говорю, подожди, в соответствии с 32-й закон о защите прав потребителя, ты не должен компенсировать мной принесенные расходы, даже если ты отказался от этой услуги. Так вот, один из ведущих со временем Роспотребнадзора, я помню, это было при мне, когда я и задал вопрос в нашей дискуссии, да, но запятой это действует. Может вернуть в любой момент. Могут прекратить отношения, после этого это не действует. Почему в случае банка этот друг перестал действовать за бетон? Наш подход, который мы неоднократно доказывали в судах и выиграли в первой инстанции, до второй инстанции, где был звонок, я это могу доказать, состоял в очень простом подходе. Если есть комиссия, плата, как угодно называйте, не надо идиосинкразировать на слово комиссия. Если есть плата за досрочное частичное погашение, досрочное полное погашение, как угодно, она должна быть той платой, которая есть компенсация реальных расходов. Кто из вас здесь готов оплачивать расходы не своих, а другого человека? Если вы берете кредит и оплачиваете его в срок, а кто-то, один из 50, 300,
хотят досрочно погасить. Вы готовы взять на себя более высокую процентную ставку? Вы скажете, банк зарабатывает. Соответственно, что делает банк? Банк говорит, всем одинаковую низкую ставку. Но тем, кто хочет сделать это досрочно, извините, я ручками запускаю. Потому что я не знаю, какой из 365 дней, если вы взяли 12 месяцев кредит, придите ко мне нажать кнопочку. Я не могу это посчитать заранее. И не могу это заложить в процент. Эти расходы. Но что я могу? Я могу точно замерить, сколько секунд потратил операционист на то, чтобы запустить процесс, сколько лишних бумаг распечатал, сколько пересчетов, и прочее, прочее. Да, отвечая на ваш вопрос, чтобы это не было заградительным. Олег очень запросто мог бы вам ответить. Эта сумма, в том числе европейской директиве, должна быть не больше, чем 50% которые остаются за период досрочного погашения. То есть, грубо говоря, за период, который остался, допустим, нужно выплатить по 1000 рублей процентов. Если я говорю, что я хочу получить комиссию, плату за досрочное погашение равную 1000 рублей, я не имею права получить. Потому что есть кап, ограничение 50% от процентов, которые я не получил как банк, и за досрочное 10%. Соразмерно. Логично. Вопрос о том, что ради политической составляющей мы, первое, закрываем глаза на тот же самый закон, который мы распространили на финансовую сферу, да, закон о праве строительства, статья 32. Объясните, почему они действуют для финансовой сферы? Часть их после закрепления.
Спасибо, давайте, и просто сейчас, тут уже и другие люди хотят...
Если говорить об ограничительных мерах, то нужно просто спросить практику. И практики вам скажут, можно запросто ввести ограничение максимального размера, и тогда это будет соразмерно. Мы это сделали даже в России. Не по поводу комиссии, ее нет, значит, нет.
Ограничение размера суммы возврата имеется в виду?
Нет, ограничение комиссии. Размера штрафа.
Нет, просто я, например, совершенно нормально относился бы к установлению, как в европейской директиве, установлению размера минимального, допустим, частичного погашения. Да, ты хочешь погасить, но не менее стольки-то там тысяч рублей. Мне кажется, тоже разумно, нормально. Это тоже дело законодательное. Это странно, если бы эти позиции формулировал бы суд. Хорошо, коллеги, вот давайте, ну, слушайте, честное слово, у нас время истекло, а у нас еще очень, мне кажется, интересный. А? Ну давайте, только если кратко. И один.
Банки сталкиваются с такой ситуацией, что благо за кредит, соответственно, это проценты, но и даже проценты сейчас вот у нас предъявляют потребители требования о возврате авансированных процентов.
При аннуитетах?
Которые в составе аннуитетного платежа.
Давайте это не будем. Но это не тема отдельная, да. Это, давайте про аннуитеты. Вот мы сейчас перед круглым столом полчаса считали, формулы рисовали. Я понимаю, но это отдельная, мне кажется, тема очень долгого разговора. Там какой-то.
Может быть, мы так будем наше положение. Мы готовы провести в ассоциации региональных банков в ближайшее время там рабочее совещание по поводу, поскольку честно, не надо рисовать графики, вот очень подробно это именно аннуитетного и прочее. Давайте мы банкиров, юристов, заинтересованных вот, на рабочее совещание пригласим.
Да. Коллеги, а с досрочным возвратом, вот жалко, что мы не обсудили. Ведь комиссия за досрочный возврат имеет очень сильный такое вот, ну, сильное звучание в связи с правом потребителя на охлаждение. Я вот, например, здесь готов, вот, например, отдельно, может быть, даже выделить этот аспект, то что. Если потребитель передумал, и он в течение ну, там, какого-то разумного срока, не знаю, двух недель, просто возвращает банку кредит точно, ну, как, да, до копейки, он должен заплатить только проценты за пользование, но он не должен платить дополнительно. Да? То есть это в Европе, у них там коммунизм. У нас-то да, у нас не детское злое лицо у экономики, поэтому нет. Что? Где? Европейская директива, пожалуйста.
Слов нету, а у нас.
Не, у нас я проект, да.
Конечно.
Нет, проект. Нет, я сказал бы, что это. Нет, я бы сказал, что закон о счетах потребителей. Можно я буду говорить? Можно, давайте кто-нибудь будет один говорить. Или вы будете говорить, или я буду говорить. В законе о счетах потребителей есть охлаждение в купле и есть в услугах. То, что он очень примитивный, это все знают, и понятно, что в 92-м году о кредитах, о потребительных кредитах никто не думал. Но это фундаментальный принцип потребительского права, право на охлаждение.
Может быть, действительно, вот такой нормы, где прям было бы написано, что потребитель в кредите может охладиться, такой нормы нет. Но президиум вас истолковал норму по аналогии. Вы наверняка слышали о таком приеме применения права по аналогии закон, да? Вот, и поэтому сказал, что есть, да.
Так, коллеги,
есть такая возможность.
Комиссия за открытие и поддержание лимита кредитной линии, на этом, наверное, заканчивать надо, потому что время истекло. Вот это сейчас, мне кажется, такой интересный вопрос. Может, Олег начнет? Роман. Комиссия за открытие и поддержание лимита. Все согласны, что в B2B контрактах она должна быть? Вот мне кажется, все согласны. Да, но вот у Романа Сергеевича есть какая-то оговорка.
Нет, просто странно, когда в договоре кредита установлена обязанность заемщика выбирать кредит в определенные даты, и установлены санкции за то, что он не выбирает кредит, брать еще плату за то, что ты знаешь, ты ко мне можешь приходить и там брать. Мне кажется, это вот противоречит нашей идее. Но что там, где нет услуги, там не может быть платы. Я, например, абсолютно спокойно отношусь, и в обзоре, по-моему, в 146-м обзоре это упоминается, комиссия за овердрафт к дебетовой карте. Конечно, это благо, ты всегда можешь прибегнуть к кредиту, не проводя специальные процедуры. И за это благо вполне может быть плата. Она, естественно, может быть и не связана с тем, что ты вообще какие-то операции совершаешь. То есть у меня, условно, в карте стоит овердрафт, и я за это плачу, там, не знаю, 500 рублей каждый месяц. Я, может быть, им не пользуюсь, потому что я просто не знаю об этом. Вот, а благо есть.
Олег, а почему вы считаете, что да, но с проверкой размера? То есть вы как-то видите какой-то подвох в этой комиссии за открытие, ведение и поддержание кредитной линии?
Вот это вот, если абсолютно, который обозначил Роман, я с этим абсолютно согласен, речь на самом деле здесь идет о двух разных комиссиях. Комиссия за открытие кредитной линии и комиссия за поддержание лимита. Вот мы сейчас видим судебную практику, когда суды оспаривают уже даже в сделках корпоративного кредитования, не признают комиссию за открытие кредитной линии, но признают комиссию за поддержание. Я вижу вот в комиссии за открытие кредитной линии прямой аналог комиссии за выдачу кредита. Это на самом деле те единовременные 100 рублей, вот, которые у нас уже такой оттенок, принимают, которые при заключении договора кредитной линии единовременно взимает банк заемщика. Да? И вот эта комиссия пока имеет очень трудную судьбу в судебных инстанциях для всех видов кредитов. А комиссия за поддержание кредитной линии, например, в ипотечном кредитовании, эта комиссия называется там за резервирование денежных средств. Ну, по сути, это такой элемент опционного права, и мне кажется, что не называя или подстативного условия там, на стороне заемщика, когда он может прийти и в период выборки в любое удобное для него время получить сумму кредита, ну, в терминологии ВАС там это благо, его невозможно оторвать от кредита и формализовать в виде какой-то отдельного там опционного договора или чего-то. Но, еще раз, я имел в виду проверку размера в отношении комиссии за открытие, как бы там, да, для того, чтобы чтобы банк не пытался ей вот прикрыть вот те будущие, вот играть, понижая процентную ставку.
Да, коллеги, вот по этому вопросу есть какие-то замечания, комментарии? Да.
Вопрос. Вот сейчас перед банками стоит вопрос, чем заменить эту комиссию за открытие кредитной линии. И в частности обсуждается вариант, это взимание процентов аванса. Вот я увидела это в пункте 9 здесь от Романа Сергеевича. Установление процентов, выплачиваемых авансом. Хотелось бы спросить, а можно ли вообще брать проценты авансом? Потому что у нас по 819 статье процент уплачивается на полученную сумму. А сумма может быть еще не получена, правомерно не аванс.
Я думаю, что да, потому что в 819 статье нет нормы о том, что запрещается брать процент аванса. А если нет запрета, действует принцип, значит можно.
А слово «пользу»?
Ну, не надо к словам так цепляться. То есть там обычная ситуация. Обычно проценты платят за пользование. Но если норма не запрещает уплату процентов вперед, то...
Мне кажется, это не процент.
Нет, значит, у меня просто встречный вопрос. А если у вас не будет ни одного выборки по кредитной линии, а вы тут уже набрали процент по вам?
Тогда нет услуги.
Это вообще беда.
Коллеги, Олег, мне кажется, правильный подход единственный. Это никакие не проценты, не авансы. Это... плата за предоставление опционного права.
Нет, это за, речь идет не о поддержании.
А, за открытие?
А не на закрытие. А, ну, это аналог комиссии за выдачу кредита. Только для договора кредитной линии. Одномоментный платеж, который по сути себе инкорпорирует все. И анализ заемщика, и формирование резервов. В том случае здесь возможность дублирующих требований.
А почему нельзя рассматривать эту часть платежа, которая вносится за открытие кредитной линии, в качестве того же самого части компенсации предоставления этого опционного права выбрать
конечно,
кредит. И
все. Конечно.
То есть просто эта компенсация разбита на две части. Первоначальный взнос сразу, а потом ежемесячные платежи там, или какие-то еще за поддержание. Это все решает все проблемы с точки зрения описания с каузы этого платежа. То есть здесь это объясняет, почему если заемщик не выбрал ни одного кредитного транша, он не может вернуть эту комиссию, уплаченную за выдачу.
Это опционная премия, которая уплачивается двумя разными способами.
Да, двумя разными способами, мне кажется. Еще?
Коллеги, хотел бы дополнить, мы
обсуждаем
кредитные договора, тем не менее, никто не говорит, например, о факторинге. Да, я понимаю, что немножко другая часть, но именно там как раз-таки, если посмотреть любой договор банка по факторингу, установлено огромное количество комиссий как раз-таки за обработки документов, за выдачу. За документы с определенными реквизитами или без них, которые как раз таки самодельные, как платы для клиента. Хочешь простые документы для штрих-кодов 50 рублей, не простые 100 рублей, там это определено как плата за предоставляемую услугу. Ну как она выглядит, да?
Просто за факторинг вас еще не взялся. А когда возьмется, когда начнем обсуждать?
Я понимаю, но вопрос, да, аналогия здесь прозвучал вопрос. И что касается досрочного, если при аннуитентных платежах я к моменту досрочного погашения выплачу, как правило, да, проценты, которые изначально уплачиваются, да, то за что, собственно говоря, с меня хотели бы взять?
Опять.
Я уплатил все, да, и у меня осталось голое тело, там, остаток по основному долгу. И я хочу досрочно погасить отличие долгой для платежа.
А в это время процентные ставки упали в два раза на рынке.
Да, но я уже заплатил по повышенной уже.
Ничего не по повышенному, вы платили за фактически тот объем кредит, которым вы пользовались. А теперь принесли их, потому что ставки упали в два раза.
То есть заплатил по 16, все, ставки упали, вы уже получили всю сумму за весь период пользования.
Если за весь период, зачем вы досрочно
получаете? Я просто хочу
избавиться. Это у вас бесплатный кредит.
Нет, Вастав,
бесплатно,
я же уже заплатил.
Вы эти деньги в банк, когда
положите, классно, платите. Банк не дает 16,
20
и так далее.
Нет, вы сказали, мы вперед уже заплатили, а с процентных платежей больше нет.
Зачем мне сегодня в банк деньги? Зачем?
Ну, хочется избавиться. Так, коллеги, у нас время истекло, к сожалению, все комиссии не удалось рассмотреть. Несколько таких замечаний. Пожалуйста, если вы заполнили анкеты, можете подписывать, можете не подписывать. Сдайте их на столе регистрации, которые вы проходили при регистрации. Следующий круглый стол состоится в понедельник, уже 25 февраля, посвященном злоупотреблению доминирующим положению на рынке. Защищаем потребителей или защищаем конкуренцию. Для интересующих темы будет интересно. А круглые столы на март будут анонсированы в начале марта. Вот.
Стрэнд в марте?
Да, в марте будет судебный штраф за неисполнение судебного решения Стрэнд. И будет критерий ответственности директоров по мотивам проекта постановления пленума по ответственности директоров. На портале Закон.ру будет опубликована видеозапись этого материала, а за анонсами следите на сайте МЛОГОСа. Всем спасибо большое.
Ну, поставить на личных, вот, мне понравился такой долг, я просто ехал на Зуму, а
переговоры. А, о вас, да, мы что-то конвейерно говорили о вас.
Исполнять.
Ей тоже привет.
Ну, исполнять обязательно, рабочие часы, офисы, если я могу.
Вот мы такие проводим.
Нет. А если уже кредитную карту, мне дают возможность снять деньги в 2 часа ночи, где-то там.
Ну так понравилось?
Да, мне очень понравилось. На широкой конкуренции в плане дискуссии какой-то.
Да, народу много. У нас просто сейчас такой формат выбран, да, вот 2 человека, 3. А бывает у нас больше народу, когда там 6-7 спикеров. А просто сейчас мы хотели очень много обсудить, если бы все 6 систем постоянно каждый говорил, мы бы не да. Вот. А бывает иногда круглые столы, где вот по большому счету собирается 6-7-8 основных спикеров, и каждый из них просто проблемы задает. Тогда как бы больше это похоже на круглые столы. Но вот иногда так, иногда все.
Юристов, которые работают в банках, а как они относятся к этим проблемам? Потому что одно дело, когда там
считаешь... А вы пишете что, диссертацию?
Нет, диссертацию. Ну да, диссертацию.
Здесь тонкая тема, что там...
По кредитам, картам?
Нет,
ну, я с удовольствием прочитаю.
Спасибо.
Как только я напишу. Так что вот, спасибо большое.
Конечно. Мой имейл есть у Натальи Юрьевны, так что...
На самом деле у меня есть ваш имейл, я все время к вам обращалась по поводу правового заключения.
А, что это было?
Это было осенью.
Когда я отказался.
По поводу деривативов, да. Да, поэтому мы с вами разговаривали.
Я понял, что сделали. Ну ладно, спроси, что я отказался там.
Да я, нет, там, может, согласен, нормально. Жаль, что не случилось сотрудничать, там дикси мы прекращались.
Но вы проиграли.
Да, я знаю, но там даже не вы проиграли.
Да, будем, ну давайте идеи. Вообще между Петербургом и Москвой надо организовать какое-то взаимодействие. Я вот просто мне с Павлом говорил.
Да, я знаю, что
это интерактив, но это сложно технически организовать. Это как у вас там экран, это как у вас-то есть в Петербурге все это возможности. А у нас здесь таких...
Да, теперь у нас даже...
А у нас таких возможностей нет, понимаете? Для этого нужно платить деньги, чтобы вот находить какую-то контору, которая приедет,
организует. Ну, вот
не знаю. Да, но это нужно с арбитражным судом договариваться. Ну, может быть, я думаю, можно попробовать. Там технически просто немножко напряжение для нас. Мы же это делаем бесплатно, это просто там из политических целей. Нам нужно
ездить к вам тоже тяжело.
А вы организуете у себя и зовите нас. Мы тоже иногда приедем, если это будет интересно.
Надо
какие-то такие дискуссионные площадки там с обменом интеллектуальными, скажем, потенциалом там, из Питера. Да, вот я все Улова по Байбаку зову. Мы хотим по убыткам сделать Рустова, может, понимаю, да, его надо позвать. Так что если вы там что-то будете проводить, то...
Я поняла.
Романа, да, все судьи.
Мы так позовем на эти конференции, на все.
Ну, я приезжаю.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Спасибо большое.
У нас есть российское ООО, а у него учредитель, другой.
Там голландское общество, где одно лицо.
Состоящее из одного акционера. Точно. Одно лицо. Если это наше.
Я думаю, что по смыслу российского права это такой концептуальный запрет, я думаю.
Разрешите?
Нет. Пять консалтингов. Салон с большим профессором. Как все говорили, нет, мне нужно было, потому что у нас очень сильно играет.
Я считаю, что нет. Мне кажется, что это, ну, это принципиальный как-то запрет российского права. И нельзя сказать, что он не распространяется на
самом. В связи с этим можно прочитать там статья про деление хозяйства товарищества и общества. И там, ну, понятно, что там самостоятельно выступать, прочее, просто одно написано. Хозяйства товарищества и общества могут быть образованы формы. И вот мы упираемся, если могут, это ограничительно только так, то нет. А если есть другие формы, законодатель оставил лазейку.
Нет, хозяйство товарищества и общества образованы те формы, которые...
Только. Значит, значит, вот хозяйственный товарищ, что в этой иностранной компании не подпадает.
Нет, но они что, здесь речь идет только о тех хозяйственных товариществах общества, которые инкорпорируются по российскому праву. Но к иностранным юридическим лицам применяют тоже российское право. Извините, если какая-нибудь экзотическая форма корпоративная будет участвовать в договорах, например,
она не будет хозяйственным товариществом.
Нет, она не будет хозяйственным товариществом общества. Но я вот этот запрет, я просто в чем понимал, в чем смысл? В том, что нельзя вот так ограничивать ответственность. Да? Поэтому компания одного лица, у которой учредитель, в Сочи тоже компания одного лица, право принципиально не допускается. Я бы даже сказал, что одной из серий, там, я не знаю. Ну, конечно, может, на публичный порядок, может, это и не тянет. Вот, но нет, нельзя, мне нравится.
Там совсем детский, можно просто, простите, я просто не нормально. Значит, единственный участник, да, физическое лицо, продает 100% другому лицу. Есть гендиректор. Устав предусмотрен преимущественное право покупки.
У гендиректора?
У общества. Преимущественное право покупки. Может ли, насколько логично, когда гендиректор, когда мы берем отказ, гендиректор, а подказ, например, ну, кроме 100%, 99%, например, покупки, в любой части доли. Это логично ли?